Меня зовут Максим Володин, я юридический терапевт из Риги. Наша тема «Функциональное питание» очень важна, потому что мне последние много лет приходится практически каждый день сталкиваться с результатом безалаберного вегетарианства. И несмотря на то, что вроде бы люди становятся вегетарианцами, чтобы стало лучше и лучше и лучше, и так должно быть, по идее. Потому что зачем переходить на вегетарианство, которое мы знаем, что в современном городе вегетарианство в 2-3 раза увеличивает бюджет месячный на продукты. И смысл переходить на вегетарианство, тратить на это 2-3 раза больше денег в месяц. И при этом еще иметь результат в 2-3 раза хуже, чем... Сразу возникает вопрос, ради чего это все делается. Уже похоже на абсурд. И вещи, которые мне говорят взрослые, вроде бы здравомыслящие люди, которые воспитывают детей, то есть призывают других людей к здравому смыслу, вот, когда они... Начинаем обсуждать их диету, их как бы понимание вообще, то, что они едят, как они едят. И иногда хочется просто писать сразу афоризмы, да, и посылать куда-нибудь их Додорнову или кому-то, не знаю. Потому что это очень смешно. То есть абсолютная безграмотность присутствует у людей. То есть есть какая-то идея, да, что кто-то сказал, или у них собственная идея, что вегетарианство – это хорошо, для здоровья, что это там не насилие каких-то там других живых существ. А я все время спрашиваю, а как же насчет ненасилия по отношению к вот этому живому существу? Там сохранение природы. Я говорю, а как же по поводу той природы, которая вас окружает очень плотно? Вот эта природа. Ответов нету. И вот поэтому мы говорим о функциональном питании. Функциональное питание... По-другому можно дать синоним этому слову, как есть такое понятие английское smart, smart eating, или умное питание. Да, то есть не просто питание, а умное питание. Функциональное оно в том смысле, что оно питание, которое физиологичное, экологичное по отношению к себе, с учетом рода деятельности, климата, то есть так называемых функциональных задач, которые ставят перед нами среда, в которой мы живем, и наша собственная психологическая среда. А человек – это такой замочная скважина, как мне нравится, между двумя мирами. Один внутренний психический мир, в котором происходит, то есть Вселенная, в которой постоянно происходят изменения, постоянно текущие изменения. Эмоциональное в человеке состояние. Другой мир – это... Этот мир, в котором тоже происходят изменения. А человек – это как бы такой трафаретик, человечек, да, между замочная скважина между двумя мирами. Вот. И вот ему очень сильно, человеческому вот, телу с его органами, системами и так далее, очень сильно достается, если он не успевает и не может настроить свое тело и всеми его системами, чтобы оно само подстраивалось под изменяющееся состояние внутренней психической и внешней среды. Да, в аюрведе считается, что здоровье – это динамическое равновесие, которое должно само поддерживаться. Я все время студентам приводил пример, что представьте, что вы едете на УАЗике по пересеченной местности, и у вас весы, знаете, базарные, с уточками, с двумя такими. Да, и что здоровье – это не раз и навсегда установленное равновесие такое, монолитное, да, которое мы как бы сделали, все, ну и все стоит. Нет, это... Постоянно изменяющиеся условия и здоровая система, тело-психика, должна постоянно это равновесие ловить. Если человек здоров, согласно аюрведе, то это равновесие ловится и устанавливается само. Иногда нужно просто его профилактически чуть-чуть помогать в трудные для здоровья периоды. Резкие смены климата, еще что-нибудь, когда происходят так называемые форс-мажорные или экстраординарные обстоятельства, тогда ему нужно немножко помогать. А в целом организм должен сам как бы, подстраиваться. Для того, чтобы постоянно все находилось около так называемого понятия хомеостаза или постоянства внутренней среды. Все. Если человек болен, да, или как, что такое болезнь, согласно аюрведе, это когда система какие-то моменты перестает самоуравновешиваться и перекашивает в сторону так называемого патологического гомеостаза, да, или болезненного равновесия. Пример: человек он ко всему приспосабливается очень хорошо, даже к болезни. Да. И патологическое равновесие – это равновесие, в котором человек, например, такой пример, идет по, так сказать, жердочке, да, вот так. У него с одной стороны телевизор стоит, с другой стороны горшок с кактусом, да. То есть ему в таком состоянии нужно, ну, тоже равновесие держать, чтобы не упасть. Понимаете, да? Вот так вот. То есть можно к нему тоже приспособиться, правда? Только для самой неупадости. Вот это болезненное равновесие. И, как ни странно, аюрведическая терапия считает, что не вся, но большая часть проблем со здоровьем именно вот в этой связи возникает у людей из-за безалаберного отношения к тому, что он ест, как он ест, с кем он ест, где он ест и так далее. Культура, эстетика и, так сказать, все, что связано с питанием, и сам состав пищи и так далее. Человек – существо, которое часто и постоянно мы видим, подвергается и подвержено инерции и физической и ментальной. Инерция ментальная означает, что ему хочется найти что-то одно, что вылечит или поможет ему от всего сразу, всегда. То есть человек, его инерция проявляется в том, что он пытается все утилизировать постоянно. Утилизировать, в смысле, чтобы ему меньше приходилось прикладывать усилий, и чтобы оно было дешево и сердито. Поэтому он, если, особенно мужчина, если его, так сказать, его ментал и вот эту вот заботу о себе спустить, так сказать, как в народе говорят, на тормоза, то он, в принципе, придет к такой схеме очень утилитарной и удобной, когда мы варим на неделю себе 20-литровую кастрюлю макаронов, да, ну, там прям с тушенкой, да, сразу, да, ну, уже вареных, смешиваем по-флотски, и потом вот этот вот весь бак, да, мы его ставим в морозилку просто. Он там стоит замороженный, но он уже готовый к потреблению. Потом, когда мы приходим по-быстрому, потому что некогда есть, топориком мясным этим, или в туристическим, из морозилки достаем этот вот цилиндр такой, да, отбиваем от него кусок, быстро его на сковородке жарим, да, с чем-нибудь, по-быстрому так вот, с телефоном. И кушаем, да. Очень удобно, да, быстро, дешево, сердито. Самое главное, что времени мало, хоть ни о чем думать не нужно, никакой как бы, все нормально. Да. И вопрос, имеет ли такой человек право не болеть? Имеет ли он право не болеть вообще в природе? Нет. Потому что он ничего не делает для того, чтобы не болеть. С точки зрения законов физики, законов природы, законов физиологии человеческого тела, он не имеет права не болеть. Но он имеет очень сильные претензии потом. К доктору, ко всем, да, почему же, я вот, я же ничего такого плохого не говорю, я же ничего плохого не ем всегда, я ничего плохого не делаю. Почему же я болею? Он имеет претензии при этом, при всем. Он не видит, как бы, ущербности своего, например, питания. Да, и для вегетарианцев особенно это необходимо, потому что, несмотря на то, что человек это всеядное млекопитающее, да, есть люди, которые, так называемые пассионарии, которые пытаются все-таки стать вегетарианцами и как бы изменить эти паттерны поведения, которые в нашем особенно климате, в наших социальных, ну, так сказать, в нашей генетике, мы все, то есть никто из нас не жил там, в 10, в 15, в 20 поколениях в азиатских странах, и его генетика не передавала ему память о том, что все его там в 20 поколениях предки по всем линиям были, например, джайны, буддисты и так далее, которые уже генетически там, в тысячи лет сформировались как вегетарианцы. Мы находимся, так сказать, в татаро-монгольской ордынской среде такой, да, где все, где особо, так сказать, манго и бананы не росли. И тут вдруг в какой-то момент, это не то, что плохо или хорошо, просто это факт, что мы решаем вдруг по тем или иным причинам. Я буду вегетарианцем. То есть наше тело, значит, все полностью, все системы, они должны сразу сказать нам есть, да. Сразу все преобразоваться, мы должны сразу стать бодхисаттвой, как будто бы нет. То есть это не так. Вся наша система, она будет, как сказать, сначала какое-то время легко недоумевать того, почему же все было так, а потом стало вот так. Да. И когда человек делает это таким образом, что он говорит, ну теперь я вот все, что я ел, я просто оттуда убираю животный белок, ну в смысле мясной, там, яичный, а все оставляю как есть, то система начинает хронически, систематически недополучать просто целые группы питательных веществ, витаминов, аминокислот, всего-всего-всего, что нужно для строительства, для синтеза, самое главное, для синтеза разных клеток, самое главное, для синтеза нейронов. И потом человек начинает замечать, что он вроде бы вегетарианец, а у него пробуксовки в памяти, у него пробуксовки в когнитивных функциях мозга. То есть он начинает, просто говоря по-русски, тупеть. Вот. Он просто начинает буксовать в логике, во всех функциях, и не понимает, что с ним. И начинает придумывать себе какие-то схемы, что ему нужно, например, кушать очень много молочных продуктов, поэтому, потому что молоко, дескать, оно питает тонкие ткани мозга, например. Он начинает заливать это сверху еще молочными продуктами, от этого становится еще хуже. Появляются сопли, появляются гриппы частые, простуды, паразиты, ну и так далее. Потому что огромное количество слизи в организме появляется. И вот он начинает колебаться вот в таких вот экстримах до тех пор, пока в конечном итоге не набредает на принципы функционального питания. Да. И главный принцип функционального питания – то, что неважно, вегетарианец или не вегетарианец, то есть человеческое тело должно получать каждый день, в зависимости от возраста, нагрузки и пола, определенное количество килокалорий. Да. Если вы водолаз, да, например, вы занимаетесь тяжелыми или легкими водолазными работами, то это где-то 3500-4000, если на флоте такое понятие, как водолазная порция. Если вы работник IT-технологии, вы целый день сидите и работаете, шевелите нейронами, как говорят своими, то это количество калорий должно быть гораздо меньше, потому что у вас нет физнагрузки. Вот, там вплоть до 1500 и так далее. Это первое. И это никто не отменяет. Да, и желательно, чтобы... Да, и второе, что организм должен в течение дня, неважно, вы вегетарианец, не вегетарианец, получать свое количество необходимых важных аминокислот, витаминов, то есть микроэлементов, то есть так называемые суточные дозы. То есть если вы посмотрите какие-нибудь дорогущие комплексные витамины, да, американские, то есть, в которых есть... Типа все, да, что нужно суть. И там вот такая вот огромная таблица, да, и вы там видите, что на самом деле ну, за сутки человек должен получать нормальный там, взрослый организм. И вот если вы... И этот организм тоже нужно давать. Да. И принцип функционального питания, да, в том, что желательно все это давать не с помощью всевозможных витаминов постоянных, а чтобы все это человек получал с питанием. И в этой связи, по-моему, Гиппократ, когда желал... Можно микропроветривание поставить?
Это делается... Значит, он еще дует, и при этом не будет
толку. Он когда желал каким-то друзьям, родственникам и близким здоровья, там он не говорил просто, там, ну, чтобы ты был здоров, он говорил гениальную фразу, пускай в конце, пускай пища твоя будет твоим лекарством одновременно. То есть, чтобы пища выполняла функцию сразу же и витаминов, и лекарств, и очистительных средств, и всего-всего-всего. Чтобы тебе дополнительно не приходилось еще кушать лекарства, витамины и так далее. И вот функциональное питание – это такой вид пищи, который выполняет одновременно функции витаминных комплексов, микроэлементных, самой пищи, да, и третье – очистительных средств, которые одновременно еще и очищают организм, в первую очередь желудочно-кишечный тракт. И очень важно сначала, сразу же, чтобы не было иллюзий, понимать, что все вот это, то, что здесь было заявлено, как бы все вот эти принципы функционального питания, суперфуды, все, о чем мы будем говорить, они малоэффективны, даже если они очень дорогие, очень хорошие, то есть ну, тут материал, например, там, супер, био, эко, там, невинно убиенный, там, ну то есть все максимально, если он у вас есть, но при этом в состоянии вашего желудочно-кишечного тракта оно неудовлетворительное. То есть, когда он плохо работает, он плохо всасывает вещества, то есть плохо работает желудок, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, кишечник. То есть это все малоэффективно, если состояние желудочно-кишечного тракта плохое. Ну, все уходит мимо, и трудно почувствовать какой-то положительный эффект даже от очень дорогих суперфудов и так далее. Да. Поэтому и здесь, с другой стороны, очень важно содержать желудочно-кишечный тракт в чистоте. Вот это. Какие идеи понятны, да?
Да.
Хорошо. И в этой связи я часто привожу пример так называемых, да, модное слово гималайских йогов, которые с точки зрения нутрициологии питаются достаточно скудно, потому что там, в принципе, ничего не растет, или у них денежек нету, и так далее. Там какая-то мисочка риска, да, вареного, кусочек маслица сливочного, немножко сольки, да, и там иногда кружечка молочка и чаек какой-то простой. Все. Но если этого дедушку, которому лет под 80, у него достаточно молодое тело, худощавое, эластичное, то есть нет признаков там увядания тканей, да, атрофии и так далее. Если его, то есть ясный взгляд, то есть такой не холестериновый, не как пуговицы смотрят, глаза такие, да, вот, а ясный взгляд, как у молодого человека, как у орла, если его отвести на все датчики, с него снять показания кардиограммы, биохимию, гематологию, то есть у него показатели будут все в пределах, делалось это все уже, да, такие эксперименты, в пределах всего. Но вопрос, откуда он это все получает? Вопрос, он же не ест, не суперфуды, там, не еще что-то. Вопрос, откуда он получает? У него состояние желудочно-кишечного тракта такое, и проводимость вся по организму, что у него из минимального или даже из скудного количества пищи выжимается максимальное количество веществ, которые там есть. ЖКТ может высосать оттуда и взять. И плюс еще надо понимать, что хорошее состояние, особенно кишечника, позволяет нам вырабатывать огромное количество тех аминокислот и витаминов, которые мы постоянно пытаемся получить извне. Здоровый кишечник вырабатывает витамины группы В, фолиевую кислоту, он вырабатывает много чего. И это позволяет всему остальному всасываться. Понятная идея. И именно для этого, то есть ради того, чтобы получить хорошее состояние ЖКТ, поэтому можно и съездить на Панчакарму в Индию, грамотно провести очищение ЖКТ, и самое главное, фильтров печени, почек, селезенки и так далее. И после этого просто, например, все действительно на грязные вернутся и приступить, например, к функциональному питанию. Ну, как вариант. Или если знаете, где-то умеете провести какую-то легкую осенью, весной пару раз очистительную программу, недельную или двухнедельную, мягко очистить ЖКТ и после этого перейти к функциональному питанию. Смотрите семинары по домашнему очищению без отрыва от производства. В Ютубе выложено, по-моему, я когда-то давал подробно, там, как без отрыва от производства провести мягкие чистки дома. Но с другой стороны, переступив, даже не делая всего этого, приступив к так называемому умному питанию, можно день за днем, год за годом очистить ЖКТ до оптимального состояния. Итак, какие вопросы? Сразу, чтобы мы далеко не ушли. По ходу действия будем сразу спрашивать. Какие вопросы, комментарии, опыт? Кто захочет что-то сказать?
Скажите, пожалуйста, сейчас уже поздно проводить домашний
поиск, да? Уже прохладно стало. То есть нужно делать это. Самое лучшее, когда солнце в деве.
Да, я вот еще в лекции я просматривала, у вас там на тему отошли, для типа желчи промасленные грудные муки, а вот не сказано газировки, например, сколько вот нужно. Чайная ложка вот увеличена.
Для ежедневного промасливания. Нет, там не чайная ложка была утром вечером, там была утром натощак. Там в зависимости от количества дней я там давал промасливание. Если это, например, трехдневная программа промасливания, то есть вы 3 дня промасливаетесь, вовнутрь пьете, то там идет 5 столовая ложка, 2 столовые ложки, 3 столовые ложки утром натощак. Для промасливания можно использовать ги, которое с горькими травами сварили.
Ну да, вот сколько
сделали? Например, трехдневная программа, столовая ложка, следующий день 2, третий день 3 столовые ложки.
А одномоментно или...
Нет, утром прямо. Теплые ги, да, натощак. Горькие ги, вот это панчатикта выпивается, или махатикта выпивается. После этого ждут симптомов переваривания. Когда появился нормальные симптомы деления газов, появление аппетита, все, тогда завтракаем. Желательно в этот момент, пока выпили, воду никакую не пить. А если пить, только горячую какую-то. Или чай солодкий горячий. Да?
А программа очищения не разная в зависимости от того, что в организме, например, удалили желчную?
Конечно. То есть с удаленным желчным сразу это все делается под наблюдением докторов.
Тут нельзя так.
Потому что печень может дать спазм такой, что можно уехать в больницу. Вот. Основные принципы сбалансированного питания заключены в том, что несмотря на то, что человек летает в космос, высаживается на Луну, и как будто бы он всячески пытается себя показать везде, что он не часть природы, он не часть животного мира, он ничего с приматами не имеет, никакого отношения к приматам, он не животное. То есть, но на самом деле человека с природой, с приматами, особенно высшими, у него как бы большего, общего больше, чем вы можете себе представить. И человек придумывает себе всевозможные схемы питания, питание один раз в день, постоянно какие-то голодания, которые он сам себе придумывает и так далее. Но посмотрите на жизнь приматов в естественных условиях, особенно высших, горилл и так далее, то они постоянно что-то поджевывают. То есть они не как коровы, которые постоянно жуют целыми днями, но они достаточно часто поджевывают и перекусывают. Но они, опять же, повторяю, не едят от безысходности, они не едят, потому что им нечего делать. Да. Они едят, они поджевывают, потому что и у человека, и у высших приматов физиологично, да, вот эта вот пищеварительная функция, она имеет определенный график. Этот график, он может немножко сдвигаться в зависимости от времени, года и так далее, но он очень стабильный. У человека есть где-то 5-6 так называемых всплесков, да, всплесков или всплесков пищеварительной функции. Если взять как бы некую синусоиду вот такую, да, обрезанную по низу, то у него есть утренний, что это? Не поставил аэропортный режим самолет. То есть эти всплески пищеварения. Если человек регулярно в этот момент ничего не употребляет, то есть что-нибудь, я означаю не конфету, да, и чай с пирожным, а сейчас мы будем про это говорить. Если он в этот момент не съедает что-то, что нужно, то у него постепенно нарушается функция поджелудочной железы и желчного пузыря с печенью. И так называемая пищеварительная функция, вырабатываемая в холостую, да, в пустую двенадцатиперстную кишку, в тонкий кишечник, приводит к тому, что у человека начинает всасываться и перевариваться его собственная микрофлора. От этого у него резко увеличивается в организме. Ну, плавно, а потом постепенно увеличивается склонность к воспалительным заболеваниям. И эти воспалительные заболевания, они чаще всего проявляются как кожные. Прыщи, сухость кожи, всевозможные вот эти вот. То, что мы называем кожа некрасивая и какая-то вот раздраженная. И на коже и во внутренних органах увеличивается склонность к воспалениям. Да. Меняется pH крови и общей среды в кислотную сторону. Уменьшаются иммунные свойства, соответственно, крови, плазмы и так далее. Чаще появляются всевозможные вирусные и так далее, инфекционные болезни. То только из-за того, что из такой невинной как бы привычки держать систему пищеварительную в холостую. И появляются совершенно безумные идеи. Хочешь есть – попей. Хочешь пить – поешь. Ну, так. Когда человек хочет пить – надо пить. Когда хочет есть – надо есть. И не наоборот. Потому что когда он хочет есть, у него начинает все это выделяться, он заливает это водой. Ну, совершенно безумная схема. У него что происходит? Нарушается, ну, как бы, физиологический процесс. Начинает еще сильнее разбавляться. Эти ферментативные среды, они приводят к разъеданию стенок, слизистых и так далее. И ничего хорошего от этого не получается. Поэтому принцип сбалансированного питания основан на том, что существуют основные приемы пищи. Да. То есть, и в этой связи советская школа диетологии, она очень, так бы сказать, созвучна аюрведической школе диетологии, китайской школе диетологии, китайской медицины, тибетской. Советская школа диетологии очень созвучна восточным школам диетологии, которые были еще до нашей эры. Просто, может быть, состав продуктов был немножко другой, то, что советовалось есть. Но сама функциональная вот эта вот схема, она была очень правильная. Эта схема совпадает, я часто рассказывал, с тем, что в Древней Индии, потому что люди, простой народ, не понимал вот этого всего, им просто это все вплетали в культурный и в религиозный миф. Да? То есть называемые правила питания вплетали в культурный и религиозный миф жрецы, учителя, доктора. И таким образом он адаптировался народом, и люди знали, в какое время года, что, когда и как им есть, не зная при этом ничего о физиологии ЖКТ, не зная ничего о там, биохимии, о всем-всем-всем остальном. О том, что такое симпатическая нервная система, что такое вагус, что такое желудочно-кишечный, там, что такое энзимы и так далее, желчь и все остальное. Ну что было? Общество было религиозным, то есть у них у всех были домашние, там, и храмовые, и сельско-общинные боги. Каждый занимался постоянно помимо. Вся там сельская и такая жизнь подчинялась каким-то правилам религиозного культурного мифа цикличного. И по временам года все менялось. И в этот миф было вплетено также, что домашних богов, у кого какие, их нужно было регулярно кормить. Основная максима такого функционального питания Древней Индии, ну, вот я говорю, потому что мне это из восточной, мне Индия ближе, как бы, к его работе. Там есть такая максима, что человек, регулярно вкушающий и поедающий пищу, вначале предложенную, например, Богу или на домашнем алтаре, или где-то, божеству или Богу, которому он поклоняется, если он потом, как бы, сначала это самое предлагает, а потом это поедает как милость, да, данную, то он освобождается от всех болезней, и он очищается от кармы и от всего-всего-всего остального. В чем идея? А в человек, который поедает и кушает спонтанно, хаотически, ну, как бы от балды просто, он поедает одни лишь болезни. То есть он ест и сразу же, ну, ест уже сразу заранее заведомо болезни. Почему? Все потому же, потому что у богов, у божеств есть целые правила в книгах описаны, каким образом они питаются, во сколько они встают, во сколько они, у них первый завтрак и что, в зависимости от времени года. Когда у них второй завтрак большой, ну то есть полный, потом когда у них между завтраком и обедом у них перекус, когда есть легкий, когда у них в обед, во сколько, в зависимости от времени года, обед, например, там зимой более рано, потому что солнце, там, летом более поздно. Что они едят на обед в зависимости от так называемых сезонов. Сезонов 6-7 там. Потом, что они едят на полдник в зависимости от сезона. Что они едят на ужин и что они едят совсем перед сном. Что они пьют там и так далее. У них-то все описано. У них уже все это прописано здесь. И они просто это на домашнем алтаре все предлагают. Да? После этого снимают эту пищу и сами же ее едят каждый раз. И при этом у них все вот это происходит даже не без знания вот этого. Автоматически все классно. Понимаете идею? Очень, как бы, очень гуманно. То есть такой культурный миф религиозный, он очень экологичный. То есть он не с позиции, чтобы там кем-то управлять, он с позиции, чтобы люди все были счастливы и здоровы. Чудесно. Поскольку у нас этого уже нет, поэтому мы говорим вот про, с точки зрения медицины, про это. То есть что это значит? Что три основных приема пищи, завтрак, обед, ужин, представляют из себя моменты, когда мы поедаем пищу, имеющую питательную и строительную ценность. То есть мы поедаем в эти моменты главный строительный материал для органов, тканей и систем. А в так называемые малые приемы пищи, или которые мы называем перекусы, второй завтрак, или может быть два вторых завтрака, в зависимости от, например, где полдник и второй полдник, мы употребляем пищу, которая способствует, смотрите, правильному перевариванию предыдущей трапезы, и второе, подготовке желудочно-кишечного тракта к следующему приему пищи. При этом она может нести в себе много всего вспомогательных минералов, аминокислот, веществ, которые имеют важные функциональные особенности. Она умощает, она увлажняет, она, как бы, словно говоря, технические жидкости, как в машине, заливаются. Чаще вот в эти как раз-таки промежутки ведические доктора и так далее прописывают людям как раз-таки приемы лекарств. Потому что они очень хорошо усваиваются, потому что процесс пищеварения уже правильно запущен. Пардон. У меня теперь сработало. И, то есть, поэтому функциональное питание, состав пищи, которую мы едим, делится на строительный материал. Это пища, формирующая непосредственно ткани органов и систем. И второе – это вспомогательные вещества, которые выполняют функции проводников, то есть помогают этому строительному материалу, короче говоря, правильно усваиваться, правильные кирпичи. Правильно высвобождать разные виды энергии, да, из материала, то есть тепловую, двигательную и так далее. И очищать ЖКТ. Три главные строительные вещества, которые являются строительным материалом для органов, тканей и систем, и, соответственно, и энергии. Это жиры, белки и углеводы. Ничего нового я не сказал. Просто в юридической фармакологии и так далее эти вещества немножко по-другому рассматриваются, но суть та же. Не секрет, что вегетарианцу ему тоже нужны белки. Когда я спрашиваю людей, ну вот когда вы вегетарианец, а что вы, я говорю, едите из белка, друг мой? Он говорит, ну я ем рис, макароны, там, гречку ем, не знаю, что еще. Нет, я говорю, что как люди мне отвечают, а что вы едите из белка? Я ем картошку, рис, макароны. То есть он абсолютно до нашего разговора, то есть он абсолютно живет в уверенности, что как бы, когда он ест картошку, рис, макароны, что он в этот момент есть белок. Почему? Потому что это похоже на белок же. Затативно. Похоже на яичный белок, но оно же такое, И потом начинает сомневаться. Я говорю, ну а как это может быть белком и так далее? Вот, понимаете. Это углеводы. То, что я сейчас сказал, это углеводы. В чем разница? Или чтобы вы понимали, как бы, когда есть белок, углеводы и так далее, и жиры, как строительный материал. В чем их разница? То, что углеводы в основном. Давайте сразу перечислим, к чему относятся углеводы, какие виды пищи. Углеводы – это что? Это злаковые, это все виды зерна в основном. То есть это ячмень, овес, рожь, пшеница, кукуруза, просо, кеноа, амарант. Это такие основные источники углеводов. То, что мы называем условно гарнирами и так далее. То есть это овес, углеводистая пища. Это сахара, которые содержатся в сладком из разных источников. Это могут быть фрукты, да, и это могут быть сахара сложные, всевозможные, это могут быть сахара простые, такие как, например, белый сахар, и там, коричневый сахар. И их основная как бы функциональная задача это что? Как вы думаете?
Энергия.
Это энергия. И именно поэтому, друзья мои, вегетарианцы, когда становятся вегетарианцами, они начинают, они сами говорят, что когда они исповедуются, да, доктору юридическому, что-то я вот когда жил, да, до этого, да, то есть не вегетарианцем был, я вот такое количество сладкого никогда не ел. Я сразу, особенно мужчинам, там, не свойственно, они там, ну, шашлык, там, рыба. А тут я, говорит, как девочка, говорит, начинаю хотеть тортов. Я замечаю за собой, что я просто, извиняюсь, жру сладкое постоянно. Вопрос, ответьте мне, почему? И женщины тоже, они говорят, я просто начинаю понимать, что я постоянно хочу сладкого, я его ем. Я понимаю, что у меня от этого портится кожа, пищеварение, прыщи, сопли, иммунитет. Ну, то есть не очень хорошо, но я не могу, потому что я просто трясусь, хочу сладкого. Вопрос, почему? Секрет такой в этом, что когда вы бежите марафон 40 километров, ну или там марафон Москвы, да, то ваш тренер, там, который едет на велосипеде или на мотороллере рядом, да, то есть, когда он видит, что вы начинаете сбавлять обороты, да, он подъезжает и говорит, открой ротик. Вот вы открываете рот, он вам закидывает таблетку глюкозы. Съедаете ее, она уже сразу почти под языком, сразу же что обращается в энергию, которая в первую очередь идет на что? На питание двух главных органов, сердечной мышцы и мозга, чтобы система не накрылась. И вы сразу побежали. То есть сердце это работает, самое главное, сердечная мышца на глюкозе. Вы бежите, потом опять садится, он подъезжает еще раз глюкозу. И вот когда то есть вегетарианцы, они не, как бы неправильно строят питание, перестают употреблять так называемые продукты, дающие строительный материал, то есть ну, белок и аминокислоты, то у них постепенно что возникает? Да, дефицит, и система дает им сигнал, да, на сладкое, потому что это так называемый аварийный режим питания. Потому что он дает моментально, он обращает съеденное в энергию, которая идет на питание жизненно важных органов, чтобы они просто не остановились. Человек получает это обращается быстро в энергию, она быстро прогорает, и потом опять хочет сладкого через какое-то время. И он просто принимает эту схему, что это нормально. И он начинает так питаться. И начинает расти вес, там, и, ну, все последствия поедания сладкого, которые мы имеем. Да, какие как бы, давайте сразу поговорим, последствия этого, помимо того, что я сказал. То, что это нарушает обмен веществ. Это нарушает, в первую очередь, углеводистый обмен в организме. Да, это приводит к плохим последствиям. Для чего? А, поджелудочной железы, в первую очередь. Она таких вещей не прощает. Нарушается инсулиново вот этот вот баланс ее, и ну, ферментативные функции поджелудочной начинают страдать, первое. Второе, это нарушает ферментативную функцию желудка. Так. Третье, это увеличивает, да, и теперь очень важный момент, что углеводы бывают двух видов. Одни называются медленные углеводы, а другие называются быстрые углеводы. Быстрые углеводы сгорают сразу, пример глюкозы. Медленные углеводы перевариваются медленно и долго. И дают так называемую как бы медленное насыщение, медленная батарейка, которая в течение долгого времени питает. Да. Рафинированные углеводы, то есть очень очищенные, то, что мы называем прошедший процесс рафинирования или очистки, они быстрые. Это касается и сахаров рафинированных, это касается и зерновых продуктов, очищенных или переочищенных. Это быстрого приготовления каши. Это белый рис басмати, который абсолютно бесполезный продукт между нами. Это белый рис, шлифованный, очищенный, все эти вот басмати, которые у них очень хорошие вкусовые качества. В Индии всегда считалось, что у нас, если показатели достатка и всего остального, это всевозможные цацки, да, там вот такие, да, там, то у них показатели богатства это было, сколько в доме зерна, сколько в доме ги, что ты ешь. То есть, если ты ешь белый рис басмати каждый день, то ты богатый. Если ты ешь как бы простой неочищенный рис, то ты бедный. Но неочищенный простой рис, он полезнее. Да. То есть, он быстро прогорает просто. Да, всевозможные каши быстрого приготовления. Белая мука высшего сорта. И изделия из нее рафинированные. которые там быстро варятся, быстро завариваются и так далее. И медленные углеводы, которые нужно поварить, нужно пожевать, которые в оболочке в основном своей, да, и они медленно перевариваются. Так вот, чем углеводы быстрее превращаются в энергию, и чем больше мы их едим, тем они опаснее, помимо всего прочего, что я говорил, еще и в том, что они, давая быструю энергию, быстро закисляют организм. Потому что процесс быстрого сжигания – это процесс чего? Процесс быстрого окисления. И от этого кровь становится более кислой, и pH смещается в кислотный как бы диапазон. То есть кровь, плазма, лимфа, вся среда постепенно закисливается. И от этого в организме от закисливания становится больше слизи. Иммунные свойства организма, крови, плазмы и всего остального становятся низкие. Начинает беспрепятственно размножаться паразитарная флора в организме. Все условно-патогенная флора становится уже не условно, а патогенной. При снижении иммунных свойств организма. Понимаете, да? Для них такая среда слизистая, а для всей паразитарной флоры является питательной средой. Увеличиваются, сразу же появляется перхоть. Сразу же появляется перхоть при нарушении этого обмена. Это один из главных диагностических зеркал того, что вам прекращать нужно сладкое кушать. У женщин сразу же появляется склонность к молочнице, потому что гинекологическая сфера, вся среда, у женщин там pH уже кислотная, знаете это. Да? Потому что должна быть слизь. И от этого слизи становится еще больше, кислотности становится еще больше, и там начинает размножаться все, что угодно. Появляется сразу же молочница, которая потенциально есть у всех женщин, потому что мы все носим эти бактерии. Это приводит к, соответственно, к эрозиям, да, и всему остальному. Увеличивается слизь в носоглотке, в голове, в дыхательной системе, в желудке и везде. Это приводит к бесконечным вот этим всем соплям, ОРВ, всему остальному и ротавирусам. Ну и закисление приводит к тому, что организм становится... у него при закислении организма он плохо самоочищается, и у него регенерация клеток становится хуже. Поэтому он стареет быстрее. И поэтому он чаще болеет всякими болезнями. И у него склонность к онкологии больше становится. Ну и так вот. Это безобидное сладкое, друзья мои. Потому что вопрос поедания сладкого больше относится к вегетарианцам. Потому что у них есть вот эта вот патологическая потребность поедать сладкое, потому что нужно откуда-то взять срочную энергию и жить как-то. Это углеводы. Какие вопросы по углеводам? Итак, закончу, да, что углеводы нужны. И вегетарианцам тоже. Углеводы, напишите, не могут заменить белки. Даже очень хорошие медленные углеводы, они не могут заменить белки, и они не могут заменить жиры. То есть, они не могут заменить, они не их создают и не формируют липидные оболочки организма. Они не питают и не поддерживают липидные или жировые. Если вы знаете, что липиды или жиры, сейчас мы говорим о жирах, то есть очень важная часть, они присутствуют везде. Каждая клетка, знаете, клетка имеет мембрану, оболочку, цитоплазму и ядро. Мембрана клетки, она имеет липидную поверхность жировую, которая является много функций, в том числе клапаном, который защищает клетку. Да? Сейчас мы уже к цифрам перейдем позже. Мы отведем как бы к деталям постепенно. Расскажу об этом. То есть углеводы сами по себе, полезные правильные углеводы, их не могут заменить ни жиры, ни белки. И сами углеводы они не могут заменить ни жиры, ни белки. Они не могут стать строительным, углеводы не могут стать даже медленным строительным материалом для мышечной массы, для костной ткани. Они не могут стать материалом для тех тканей, которым нужны другой строительный материал. И поэтому со временем при таком переедании углеводов одних и других у человека может начаться что? Снижение мышечной силы, мышечной массы, падение выносливости. И в целом состояние, когда он, как это в песне было у кого-то, что я встал и уже устал. То есть я устаю везде. работаю, устаю, проснулся, уже устал. Когда сплю, проснулся, уже уставшим. Везде я устаю бесконечно. И человек, ну, как бы, решает вопрос тем, что он постоянно подкидывает себе конфеточку. Она так дает энергию, потом падает. Вот, и иммунитет садится. Вот, вопросы?
По поводу меда, как если, например, вы прописываете консультацию, угу. Это не сладкое.
Угу. Да, вот я
слышала, что вы говорили,
мед... по поводу меда, да, есть... Мед относится к понятию сложных сахаров, но очень полезных. Итак, углеводы, чем они медленнее, более медленные, тем они полезнее становятся. И из углеводов очень полезна фруктоза, то есть содержащаяся в натуральных или сушеных, правильно засушенных сухофруктах и в меде. Правильные, очень важный момент, что правильные углеводы, помимо того, что они дают энергию правильного вида, медленную, которая не закисляет организм, они еще очень хорошо регулируют деятельность поджелудочной железы. Поджелудочная железа, как орган, который, ну, вот очень сложный, важный, там одна из его функций, он там переваривает сахара, она не терпит, когда в долгое время с ним действуют так, что у него так называемые пиковые нагрузки. Поджелудочная железа не терпит пиковых нагрузок. То есть означает, когда вы просто закидываете большую дозу сладкого, и она в конечном итоге, у нее ресурс быстро заканчивается. И у большинства людей, вы не знаете этого, я как доктор говорю, большинство людей, кто вот не знает, что такое функциональное питание, после 40-50 начинаются так называемые свистопляска на уровне сахара. Сахар не только у диабетчиков. Сахар у большинства людей, кто еще не диабетчик, уже у него есть так называемый сахар выше, ну, верхних границ. И эти люди, они находятся уже в группе риска для развития диабета. Им не хватает совсем немного, чтобы он перешел уже во второго типа диабета. И это сладкое, которым нарушается функция поджелудочной железы, это не только сам сахар как таковой в виде шоколадок и сахара. Хотя это тоже как бы вот эта бесконечная чай с сахаром, кофе с сахаром, все с сахаром. Это также рафинированные углеводы в виде муки, каш быстрого приготовления, постоянной картошки, днем и ночью, круглый год. Вы понимаете? Всевозможных кукурузы, крахмала, которые везде, то есть всего-всего-всего, то, что мы называем огромной группой рафинированных углеводов, которые чуть ли не везде у нас есть. Если мы еще до этого не совсем дошли до точки, то американцы... Сколько они опережают нас на лет 25 по всему техническому, они также нас опережают лет на 25 по состоянию здоровья в худшую сторону. Да, я просто много читаю статей американских независимых докторов. То есть там при так называемом постоянном вуалировании официальной медицины, их состояние здоровья, у них там караул полный. Потому что у них бесконечный крахмал, генномодифицированный кукурузный, бесконечная пшеница, которая имеет вот такой вот колос, у которого там 8 рядов зерен, представляете, да? Вот такое вот зерно, то есть этим колоском можно, в принципе, как дубинкой убить по голове. Вот такая пшеница мягкозерная. И у них это тоже вредный углевод, который они еще постепенно делают муку высшего сорта. Она везде. То есть там ничего невозможно без этих кукурузного крахмала, без всевозможных сиропов и так далее купить. Поэтому они диабетчики все. Они все находятся коллективно в группе диабетных или преддиабетных пациентов в Америке. И мы к этому идем, потому что эта система уже перекачалась к нам сюда. Мы тоже начинаем, ну, у нас везде это все присутствует. Очень осторожно будьте к этому. Да. И сюда относится мед тоже. Мед как бы это полезный углевод, но он используется нами так, что мы себя медом губим просто. Мед это суперфуд, это очень, так сказать, лекарственный препарат вообще-то, да, который содержит много всего. И его ценность в том, что он ферментирован уже пчелами, и он воспринимается организмом. То есть настоящий мед не должен проходить процесс ферментации. То есть он ни в коем случае не должен напрягать поджелудочную. Но у меда есть просто, ну, как бы две проблемы с ним может быть. Первое, если он внутри. Если он, ну, пчел кормили сахаром, то это уже не тот мед. Второе, если мед не отстоял год, то тогда в нем ферменты не, он не отферментировался, они не выработались. То есть, да, он должен отстояться астрономический год. И третье, если мед, даже если он хороший и он отферментирован, если он, как только он начинает употребляться вместе с продуктами питания, в качестве подсластителя или варенья, то такой мед превращается из суперполезного продукта в суперядовитый. Потому что в желудочной железе, она в принципе, она знает, что делать с медом, когда он в несвязанном виде один, да, хороший. Но она не знает, что делать с продуктом, когда в него добавлен мед в качестве подсластителя. У нее сразу ее клинит. И от этого сразу же вырабатываются токсины. Потому что и зашлаковка или интоксикация медом, она очень опасна. Это очень опасный вид токсинов. То есть неправильно переваренный мед. Потому что, да, потому что его опасность в том, что он же все-таки как-то там отферментирован. Поэтому он, когда из него вырабатываются токсины, то эти токсины, в отличие от других токсинов, они очень хорошо, глубоко и быстро имеют очень хорошие курьерные свойства по всему организму. Они очень быстро распространяются до глубоких тканей, до которых варенье, которым вы отравились, не может дойти просто физиологически. И то же самое с сухофруктами, которые были, например, приготовлены непонятно как, отмочены в сере, осветлены серой, да, и они тоже очень ядовиты, закисляют быстро.
Так они приготовлены?
Вот Артем, да, который занимается поставками этих сухофруктов, во-первых, ну, по крайней мере, курага должна быть темная, она должна быть неопрысканная, она должна быть не маслянистая, вот такая прям вся. Она должна быть матовая, темная, и виноград должен быть сорта сояги, то есть изюм. Он должен быть достаточно дорогим, не блестящим. То есть я имел счастье, да, созерцать, как приготавливают сухофрукты, ну, в том числе в Узбекистане, в Турции, ну, как так называемых дешевых цен. То есть, ну, как бы зрелище очень, так сказать, шокирующее. Булькающая сера, вот это все в котле. Они ходят в масках рядом. Там это сохнет, мы это едим. То есть не покупайте дешевые сухофрукты, поэтому. И еще один важный момент – это бесконечная картошка. Знаете, почему в Белоруссии не растут ананасы? Шутка была, да, что раньше в Белоруссии росли ананасы, ананасы плантации. Но было, что потом засели картошку, что картошка лучше, вкуснее. Вот. И бесконечная картошка – это тоже вредный углевод, который тоже приводит к нарушению функции поджелудочной железы, образованию слизи и закислению организма. Увы, кто-то любит картошку, старайтесь ее, особенно зимой, кушать как можно меньше. Это углеводы. Жиры являются важной частью нашего питания, потому что они являются строительным материалом для гормонов. Жиры по химии, по физике – продукт, который самый энергоемкий. То есть, да, но энергия, которая происходит из жиров, из углеводов, разница лишь в том, что из углеводов можно легко извлечь энергию, из жиров нужно приложить очень много к ним вспомогательных веществ, то есть желчи, да, этих ферментов, то есть как дизельное топливо. То есть оно очень энергоемкое дает, но для его сжигания нужно очень много энергии приложить. Он требует хорошей работы поджелудочной железы, желчного и печени. Понимаете, на идее? А эта проблема очень большая у нас возникает с ним. Потому что мы переедаем также, помимо всего прочего, ну, если говорить углеводов, мы переедаем жиров постоянно. Жиры, где много жирного. При этом желчный пузырь плохо работает, печень плохо работает, и мы постоянно как бы шлакуем себя как бы неправильно переваренными жирами. И первое, как бы, ну, такое главное следствие – это повышение уровня холестерина. То есть жиры, то есть липиды есть везде, везде, где есть трущиеся, движущиеся друг об друга поверхности, у нас все как бы в организме дышит, все живет. Да? Везде все соприкасающиеся друг с другом поверхности в организме, и в том числе клеточные мембраны, они липидные, там есть тонкие. То есть они предотвращают трение, они имеют защитные как бы свойства. Когда достаточно липидов в организме, то так называемая нервная передача, информационная передача, все виды передач, то есть коммуникация между тканями идеальная у человека. То есть есть такая вот, ну как бы единство и холистичность такая всего организма. Когда пища либо не перевариваются жиры, либо пища бедна, ну, жирами правильными, то организм быстрее стареет, увядает, и в нем быстрее проявляются симптомы разобщенности. Ткань органов и систем стареет и быстрее увядает. Поэтому древние индусы, они помимо того, что они употребляли каждый день и употребляют вовнутрь с детства коровье масло ги, то есть рафинированный животный жир, который имеет тропизм, то есть сходство с мозгом человеческим. Ну, представьте себе на санскрите слово ги или топленое коровье масло. Ты продаешь ги? Хорошее?
Нет. Есть фрукты тоже.
Вау. Что же нам делать? Спаси нас. Древние индусы называли ги словом, которое на русский язык переводится как жидкая гармония. Или жидкий, но если перевести на китайский, получится дао в жидкой форме. То есть, ну, жидкое дао. И жиры бывают разными. И для вегетарианца вопрос правильных жиров, он очень важен, потому что то, о чем я говорил, снижение когнитивных способностей мозга, ухудшение памяти, процессы старения, плохая коммуникация между органами, это все, ну, то есть я наблюдаю, да, регулярно у пациентов, потому что они употребляют неправильные жиры или не употребляют их в неправильной форме, с неправильными, ну, как бы, сочетаниями. То есть, во-первых, животные жиры, которые для вегетарианцев главный источник животных жиров, это ги. Продукт ценнейший. То есть его невозможно переоценить. То есть это очень мощный продукт. То есть это и антидот, и это иммуномодулятор. Это как бы один из лучших промасливателей организма изнутри. То есть вот он поддерживает все липидные, так называемые, вот эти вот оболочки. Да. То есть все йоги, да, которые, о которых я говорил, то есть у них очень скудное питание, но в их питании обязательно всегда присутствует. Вот есть такие средневековые работы по... Патанджала йога-сутры, да, а есть древние. А есть так называемые технические работы по йоге, там Гиранда Санхита, и которые описывают технические стороны практикующего. Да, то есть как он должен жить, как он должен заниматься. И там описана диета человека, находящегося в системе восьмиступенчатой йоги. То есть он должен кушать обязательно что? Там пишется про медленные углеводы, да, ячмень, нормальный рис, да, не белый. И он должен кушать животный жир в виде ги каждый день. Или сливочного масла. Каждый день обязательно. И сладкие фрукты. Сладкие фрукты означают финики, виноград, то, что имеет много фруктозы. То есть не кислятину, сладкие фрукты, которые богаты фруктозой, то есть правильными углеводами, поддерживающими сердце, да, в тонусе. И эти правильные жиры нужны потому, что человек постоянно нещадно эксплуатирует свою дыхательную систему тем, что он делает такие всевозможные дыхательные упражнения, которыми обычно мы не дышим в жизни. Да? Или там всякие расширения, сокращения грудной клетки. Там плевра, легочная, это сердечная сумка, потом легочные лепестки, вот эти мешок легочный. То есть в избежание трения должен постоянно промасливать каждый день, употреблять во время завтрака, обеда, ужина столовую ложку топленого масла. Говорится про йогу. И питать мозг, это шик. Это дорого. Поэтому я говорю, что вегетарианское питание правильное, функциональное, оно дороже. Вы понимаете, во что вы вкладываете деньги? То есть у вас есть всегда альтернатива купить новые часы, да, чтобы угнаться за модой. Хорошие, да, швейцарские. Или купить себе, например, на год банку большую, канистру с ги, да, топливным маслом, поставить ее это самое. Да, и просто люди, которые будут оценивать по вашим по цацкам ваше положение в обществе, они не оценят, что вы богаты, но ваше как бы богатство проявляется не в Мазератте, да, а в том, что у вас в закромах стоит бадья с ги, мешок ячменя, да, 100-летний мед стоит у вас в подвале, да, который стоит, ну, в Индии это оценят, то есть 100-летний мед стоит космических денег. Вот, у вас там в закромах стоят какие-то, ну, дорогие продукты питания, богатые орехи, понимаете, да? И вы богат тем самым, вы ходите скромно. Да.
Без часов.
Да, без часов и без Lamborghini новой модели. То есть.
Максим, а приготовить?
И приготовить ги, да. Смотрите, это один вид, да? Но такой вид жиров не является, то есть он нужен, но он не является единственным, который нужен вегетарианцу. Потому что есть жирные кислоты, есть вернее, насыщенные, есть ненасыщенные. Есть другой вид жиров, ценность которых не в поддержании, то есть главное, не в поддержании липидных, то есть промасливание тела изнутри, а в чему? Для того, чтобы в организме происходил правильный, здоровый синтез, то есть рост, деление клеток разных тканей. В первую очередь нервных, костных, мышечных и всего остального. Такую функцию выполняют жирные, полиненасыщенные кислоты, которые содержатся в растительных маслах. Если вот вы скажете, а как же вот этот, так сказать, дядечка, да, или йог, он их потребляет? Он же не потребляет там эти конопляное масло, всякие, а у них другая история. То есть они вовнутрь употребляют эти йоги только лишь животные жиры в виде ги. Все остальное, у них есть такая культура, в их культурном мифе Индии там, и близлежащих народов прописано, что человек рождается, когда, да, его сразу же. Посмотрите, кстати, на досуге, то есть не новый фильм какой-нибудь голливудский, а есть старый фильм прекрасно, называется режиссер Пан Налин, Пан, то есть Пан в смысле не польский Пан, имя Пан, Пен, да, Пан, фамилия Налин, режиссер, это его дебютный фильм «Аюрведа-искусство жизни». О разных традициях аюрведы в Индии, беседа со старыми вайдями, то есть мастерами аюрведы. Очень хорошая одна женщина была, акушерка, которая принимала роды всю жизнь. Как она с детьми, столько что новорожденными поступает. Очень интересно. Да. Аюрведа, это индийская медицина, искусство жизни. Это тот режиссер, который снял «Сансара» фильм, «Долина цветов» и так далее. Это его дебютный фильм. Ну вот, и там очень интересно показано, как они когда рождаются, роженица и роженик, как их промасливают сразу же. Так вот, культурный миф такой у них, что он рождается, да, и его сразу же ребенка промасливают теплым ги, для того, чтобы у него не было стресса, для того, чтобы он чувствовал психологический и всевозможный комфорт. Затем его, ну, постоянно промасливают, каждый день мажут маслом, а потом постепенно переходит от ги, когда он чуть подрастает уже, на промасливание растительными маслами. Вот ги как бы промасливают только детей маленьких и в каких-то нежитиях. И потом переходит на промасливание в зависимости от сезона и конституции либо горчичным маслом холодного отжима нерафинированным, либо кунжутным маслом холодного отжима нерафинированным черного кунжута. И всю жизнь человек, представьте себе, каждый день, с самого первого вздоха до самого последнего выдоха, когда он умирает, он всю жизнь, каждый день промасливается снаружи. А поскольку да, кунжутное масло имеет и горчичное, в зависимости от времени года, да, если холодно, горчичное, имеет очень высокие проникающие свойства, диффузию, то даже по чуть-чуть каждый день не очень жирно, когда ты как бутерброд весь размазываешься, потом еще, например, идешь там в теплый душ горячий и так далее. У тебя, хочешь ты или нет, постепенно, год за годом, все тело, что? Будет пропитано насквозь, все клетки до костного мозга, и, ну, то есть правильными. Кунжутное масло, да, это масло богатое как раз-таки другим видом жиров, которые не имеют ги. То есть они не могут друг друга заменить, это разные виды масел.
Скажите, пожалуйста,
То есть, если говорить про кунжутное масло, то оно больше ближе, знаете, да, чем рыбий жир и сливочное масло, да? Это разные виды жиров. И вот кунжутное масло ближе к рыбьему жиру. То есть, оно имеет функцию рыбьего жира. И человек, он как бы, так сказать, через кожу, субдермально, весь промасливаясь каждый день, его тело становится очень эластичным и вязким, как, так сказать, не сухая палка, а как сочный прут, который можно гнуть во всех направлениях. У него так называемая соосность и коммуникация между клетками становится идеальным. У него очень хорошо растут ткани, потому что у них хороший синтез, он получает эти аминокислоты. И я все время смеюсь над тем, что это экологично по отношению к природе, потому что когда человек всю жизнь он сам себя промасливает, то даже когда он потом умер, да, уже, он весь промасленный, всю жизнь был, то на него требуется, а потом сколько там кремируют в Индии, это, ну, считаю, что кремировать это очень гуманно, да? То когда человека нужно кремировать, на него меньше расход дров. Потому что он вспыхивает, как этот самый. Я просто, ну, при кремации часто бывал, да, когда я сам кремировал сам людей, ну, вот, в костре. То человек вспыхивает, как спичка сразу. Ему нужно мало дров, он прогорает весь идеально. И поэтому, то есть, ну, не нужно, и он, ну, как отлично все сгорает и уходит в залу, в природу опять обратно.
Понимаете, да? Маленьких детей, вот Гиву сказали, промазывались, это до какого возраста?
Ну, где-то до пятилетнего.
А потом, наверное...
Ну, даже, может быть, да, но потом постепенно переходить на кунжутное.
И... Кунжут?
Нет, оно маленькие, да, тепленькие, уже кунжутное. Теплое кунжутное масло, все время кунжутное.
Да.
Кунжутное, смотрите, эти масла, то есть у них, они его не потребляют перорально, да, как мы здесь. Поскольку мы не промасливаемся, то мы употребляем перорально. Они употребляют, смотрите, важные масла. Кунжутное, да, горчичное. И третье, летом, когда жарко, кокосовое. Оно охлаждает очень сильно. То есть в эту линейку, то есть обогатившись как бы опытом всех стран и народов, мы можем добавить еще какие масла для промасливания важные. Оливковое. Льняное очень тяжело впитывается, у него вязкость очень большая, понимаете? Мы сюда добавляем, да, хлопковое, но самое важное это кунжутное для промасливания, да. Горчичное, соответственно. Летом кокосовое, и мы как бы из Южной Америки к нам пришли масло ши из Африки и масло какао. Это те, кто любит кокосовое, но ему, например, зимой холодно. То есть это ценнейшие масла для наружного промасливания, как другой вид жиров, понимаете?
Есть продажа в магазине.
Да. Реально, абсолютно. Не, на Украине, я сейчас был, мне подарили, у них в аптеке продают, знаете, как в самолетах, такие сашеточки маленькие с маслицем сливочным, чтобы намазать. У них такое же продается масло какао в аптеках, пищевое. Можно открыть его, да, и растопить его, да, и...
Но это тоже не рафинированное.
Ну да, а что там рафинировать его? Уберешь просто плод какао, да, у него около семечковая вот эта вот мякоть, богата таким соком сладким, да, и жирная. Берешь просто прессом гидравлическим, выжил его, и все, получилось масло. Ну как кокосовое. Кокосовый орех выжил прессом гидравлическим, оно слилось через ситечко, и все, и застыло, и получилось масло. Ну, ничего не требует абсолютно.
Кунжутное
черное для промасливания. Понимаете, да, идея? А поскольку мы не промасливаемся, эти люди, почему дедушки, они не едят? Потому что они мажутся всю жизнь. А мы поскольку не мажемся, поэтому у нас в пищу это идет. Про промасливание? Это либо утром, либо вечером. Перед горячей ванной, баней или душем берут масло, делают его теплым и намазывают его по направлению роста волос. Не против шерсти, а по шерсти, вниз. Голову можно не трогать, в принципе, если шеи, кокосовое масло, можно и лицо. Просто. То есть задача не долгий массаж, а просто представить, что тело это бутерброд, и вам нужно ровным слоем просто хорошо все просто намазать, как кремом, да, все тело. И после этого пойти в горячий душ и... Ну, хотя бы. Ну, можно сразу же пойти. И желательно сильно не мылить потом все, взять какое-нибудь полотенце с грубым ворсом, льняное или так, что-то бумажное грубое. Хорошо потом все растереть, чтобы тело стало такое розовенькое, но масло, ну, избыток он уйдет в полотенце, а тело просто, оно будет не жирное, оно будет такое эластичное, да? Такое количество небольшое масла, оно не забьет поры. То есть мы не говорим про жирном таком, про масло, не такое используется в, ну, уже в терапевтических процедурах. Да? Все, идеально.
А?
Остатки можно взять, если есть много денег, опять же, мешок трифола домой поставить, который в Индии ничего не стоит вообще. Трифолой можно себя стереть, можно овсяной мукой, можно овсяными хлопьями просто. Хороший еще и скраб будет. Можно какой-нибудь нутовой или какой-нибудь грубой мукой, которая имеет абсорбцию хорошую, знаете, абсорбирующими свойствами, скатать. Катается избыток, все, что надо, уйдет в кожу и пропитает постепенно организм. Да, поэтому это вот это жирные кислоты. Да, и соответственно из продуктов питания жирными кислотами, полиненасыщенными, обладают такие продукты питания, которые тоже являются суперфудами, которые называются орехи и семечки. Их идея в чем? Что они содержат много жиров, вот этих правильных, и много белка. Они очень концентрированные, они супер-супер как бы сжатые в маленьком объеме, огромное количество и белка, и этих жиров, поэтому они, несмотря на то, что содержат в себе очень много, особенно орехи, как бы перевариваются они очень тяжело. И поэтому их употребляют так же, как промаскивание наружное, по чуть-чуть, каждый день, небольшими дозами отмачивают орехи, чтобы они проферментировались за ночь, и пищеварительная система могла их как бы переварить. Да, то есть интоксикация или неправильный метаболизм, то есть, как сказать, неправильное переваривание жиров чревато зашлаковкой жировых тканей. То есть нарушение метаболизма приводит к нарушению метаболизма жировых тканей и к таким видам токсинов, как холестерин, образованию липом, знаете, жировиков, нарушению так называемой гормональной системы щитовидной железы, надпочечников, яичек, яичников, то есть снижение либидо, нарушение репродуктивных функций, нарушение работы печени и воспалительные процессы соединительной ткани и поверхности органов. Приготовить ги можно, и процесс достаточно такой. Их лучше всего готовить на полнолуние. Секрет аюрведического ги в том, что его делают, знаете как? То ги, о котором говорят, что это жидкая гармония, что это ведическая, аюрведическая ги. Берут несепарированное молоко, которое нормальные коровы, не кормленные антибиотиками, которые не сцедили все с доярным аппаратом вместе с соплями и с гноем, да, и не подоили. То есть нормальное молоко, жирное, но не сепарированное. Берут живые йогуртовые бактерии, либо из предыдущего йогурта, либо покупают в аптеке живые йогуртовые бактерии, сквашивают на ночь. Йогурт получается не сопливый, такой достаточно плотный, с хорошим запахом, не прокисший. Затем этот йогурт белый, густой, начинают в маслобойке взбивать или хорошим миксером на больших оборотах, чтобы этот йогурт превратился в масло белого цвета. Не желтое сливочное, а йогуртовое белое масло. Отделилась пахта. Эту пахту собирают, она очень полезна. Она гораздо полезнее той пахты, которая продается в наших магазинах. Эту пахту можно пить перед едой там, небольшими дозами, она очень прекрасна. То есть из нее делают всякие напитки такие там с кориандром, да, и так далее. То есть вот это белое масло, которое будет такое, ну вот именно белое, его начинают рассекатель, да, ставят в водяную баню, ставят туда этот кусок масла и начинают его на рассекателе, на водяной бане, на полнолуние греть, так, чтобы из него выкипала вся вода, всплыли какие-то фракции, лактоза вся всплыла, которая там есть лишняя, ее все собирают аккуратненько, и вот такое ги варят по всем правилам, которые вы знаете. На рассекателе, на водяной бане, в полнолуние. ги становится желтое, естественно, тоже, но такое ги, оно не будет так сильно повышать холестерин, как ги, сделанное из сливок, обычное сливочного масла.
А где купить?
То есть у индусов не было проблем, у них было сливочное масло тоже. И они делали именно его из йогуртового масла, а не сливочного. У нас все, что ги продается, оно из сливочного, это все равно, что это все хорошо, то есть надо его есть. Но просто я говорю, как оно в медицине. То есть очень важно, что в аюрведических тониках, всевозможных лекарствах, джемах существует внутри и ги, топленое масло часто бывает, и мед. Но мед в аюрведических лекарствах добавляется в этих всех смесях после того, как они уже сварились. В конце. Ги добавляется во время варки, да, то есть когда она варится, чтобы она насытилась. А медом насыщают уже, чтобы ну, температура была нормализована. То есть не варят. Мед, я забыл сказать, что при, так сказать, температуре больше 40 градусов ферментативная база распадается, и мед становится ядовитым. То есть ядовитым в том смысле, что то есть не просто яд, ну как бы сразу отравишься, а просто поджелудочная железа не знает, как его переварить, и поэтому он обращается в шлак, ну в смысле в токсины. Вот, такая идея. И это касается жиров. Не сказал, что молочные продукты содержат в себе, в том числе, углеводы. Они содержат лактозу, которая является молочной глюкозой. Вы понимаете идею? Проблема молочных продуктов. И молочные продукты содержат правильные жиры, особенно йогурт. Кисломолочные продукты, йогурты, простокваши содержат очень хорошую форму химическую, да, то есть жиров. То есть в аюрведе считается, что самым как бы ценнейшим продуктом молочным является ну, как бы, ги, да, это понятно, это больше жир уже. А из молочных продуктов, то есть нерафинированных, йогурт. Понимаете? При всем там воспевании молока, все-таки йогурт. Его, если перевести с санскрита на русский, получится, что это вещество, дающее интеллект. Да, дхи. С одной стороны, с другой стороны, можно перевести как поддерживающий, дающий поддержку и стабильность всему организму, в устойчивой системе. Именно за счет правильного, то есть, как бы, правильного состава липидов, которые в йогурте находятся. То есть, короче говоря, липиды из йогурта, они очень хорошо проникают и усваиваются, потому что там есть правильная ферментативная вот эта вот кисломолочная функция, она усваивается организмом идеально. Поэтому и йогурт едят небольшими порциями, разбавляют его водой, пьют его в виде коктейлей с водой один к одному, между едой. Вот в этих вот как раз-таки два промежуточных приема пищи. Желательно в первый промежуток, между завтраком и обедом. Там не позже двух вечера. То есть разбавляют его йогурт водой пополам, взбивают, чтобы была взвесь, да, эмульсия. То есть не куски, а именно чтобы взвесь была водой гомогенная, как пахта, и выпивают. И вот тогда это очень мощная вещь. Это и микрофлора, и все остальное. Да, и поэтому, но идея такая, что молочные продукты при всех их полезности и всего, это считают тяжелыми продуктами. То есть у нас иллюзия, у вегетарианцев есть иллюзия, что молочные продукты, они очень легкие, они усваиваются всеми всегда. Это только потому, что мне так хочется. Молочные продукты очень тяжелые продукты. И да, там есть лактоза, да, глюкоза, ее трудно оттуда выделить. Там есть белок. Там есть жир, там есть кальций, там есть много чего в них. Но это все требует очень хорошего пищеварения. Это требует того, чтобы продукта было немного. И молочные продукты при неправильном их употреблении дают очень как бы, опасный вид токсинов. То есть зашлаковка неправильно переваренными молочными опасна, потому что там есть и жиры, и белки, углеводы, там есть кальций и все остальное. И все это, ну, если это неправильно переварено, становится очень опасными видами токсинов. И именно поэтому тибетская медицина, китайская медицина, аюрведа как бы не так радикально, но вот эти две медицины говорят, что причиной онкологии современного человека, то есть нарушение синтеза как бы, доброкачественные, злокачественные опухоли. Это называемое безграмотное, неправильное употребление молочных продуктов. То есть молочные являются этим, этой причиной. То есть, во-первых, сама как бы культура употребления молочных неправильная, объемы, формы, в которые они употребляются, и третье, сам исходник плохой, потому что продукты молочные сейчас, то есть это лучше бы вы об этом не знали, да, какие они. То есть что за исходник, каков процесс. В первую очередь корова и все, что с ней делается, и как что такое сорт современной коровы, как ее выводят, по крайней мере, что такое генетика современная, как ее доят и так далее. Поэтому почему человек употребляет день за днем всю жизнь такие молочные продукты, много, так как мы их едим, почему он должен не болеть? Если я вам сейчас распишу вот эту всю схему, что происходит с молочными продуктами, начиная от того самой коровы, какая она, что это, и заканчивая всем остальным. То есть, и потом мы говорим, что да, человек их много ест, то вопрос, а почему он должен не болеть? Почему он должен от этого всего, и как бы поедая их много, почему он должен быть здоровым вообще? С чего бы? Если это противоестественно. Это нарушает все законы физиологии, биохимии и всего остального, нормальный человек. Поэтому они настаивают, и тибетцы, и китайцы, что это и есть один из главных принципов, почему организму нарушается синтез тканей, а появляются опухоли и так далее. С этим надо что-то делать. И вегетарианцы не должны быть в иллюзии, да, то, что, дескать, в ведах написано про молочные продукты, да, и теперь мы начинаем их... Это диверсия какая-то будет просто, понимаете, против человека, если так. Просто будет диверсия. Можно так загубить людей, типа из добрых побуждений. Самое-самое-самое даже, с чего надо начинать, что виды я просто... Тему знаю хорошо, что вид, даже биологический вид коровы, есть такое понятие, как биологический вид, знаете, да? Есть. То есть биологический вид коровы, о котором говорится в ведах, был другой. Это было другое, ну, условно говоря, другое животное совсем. Оно было ближе к антилопе, чем к корове. То есть корова зебу, так называемая, или бык зебу дикая, она была домашняя антилопа зебу, которая постепенно превратилась в такое вот молочное существо, у которого молока очень маленький удой. Она и морфологию совершенно другую имеет. У нее состав химический молока, свойства совершенно другие. Она ближе к козьему. Там молекулы вот очень... Она не менее жирная, молекулы очень такие, ну, далеко друг от друга взвешенные. Оно усваивается легко, как козье, понимаете? И поэтому, соответственно, все молочные продукты, все остальное, оно совершенно другое. Если сравнивать то молоко, которое мы имеем сейчас, если сравнивать там с аюрведой и ведическими временами, то оно ближе. Оно почти на 90% идентично тому, что мы имеем в Индии, как буйволиное молоко. Наше коровье, вот здесь вот это все, это похоже на то, что мы имеем буйволиное молоко в аюрведе. Там используется буйволиное, слоновье, верблюжье, конюжье, разные виды молока, в зависимости от какие лекарства нужно приготовить, какая диета. Буйволиное молоко – это не продукт, рекомендованный аюрведой для ежедневного употребления всегда и всем. Это очень тяжелый, опасный и очень такой продукт, но, скажи, ну, такой особый диетический продукт, который ну, не... И вот наше коровье туда относится, больше к буйволиному молоку. И следствия совсем другие уже будут из него. По-другому работает печень, переваривает их и все остальное. Понятно.
Но все они жуют траву.
Кто? Зверьки?
Зверьки.
Ну, представьте, да, они жуют траву. Но корова, которая живет на комбинате, ну, на этом, ее кормят мукой, приготовленной из потрохов такой же коровы, которая стояла рядом с ней. Корова вегетарианец по природе. Да. Если вегетарианское животное начнет употреблять продукты, которые получены из потрохов, с костной муки, своих же сородичей, которые стоят с ней рядом, то у нее возникают так называемые необратимые генетические изменения, которые для того, чтобы они не изменяли ее вид, нужно постоянно поддерживать разными помогательными веществами, которые называются гормоны. Чтобы она продолжала оставаться в форме коровы, а не превращалась в бегемота, понимаете, на идее? Ну так по-простому. То есть она не должна, корова не должна потреблять в виде корма рядом стоящую корову. Серьезно говорю. У нее будет что-то не то. И с молоком в том числе, потому что молоко является эссенцией или экстрактом вообще ее сущности. Понимаете, корова? Коровье молоко является экстрактом ее сущности. Ее квинтэссенцией вообще все, всей, ее информацией. Почему человек, который это употребляет, он должен быть здоровым? Вопрос. Знатокам. Козье молоко, да, это другое. Да, да, да. Козье молоко ближе к тому, как бы, по химическому составу, потому что мы говорим молоко, которое в ведах. Итак, последний – это белок. Белки – строительный материал для… Основной строительный материал для тела. И с этим у вегетарианцев большие проблемы. Собственно, они либо не знают, что такое белки, либо они думают, что белки – это только молочные продукты. А мы знаем, что в биохимии, вообще в человека, самый опасный вид отравления пищевого – это отравление белками. То есть я не говорю о том, что отравление такое, что вы съели, и у вас там понос, рвота, кровоизлияние в мозг и смерть. А я говорю при регулярном, систематическом таком микроотравлении, возникающем каждый день, кумулятивно, накапливаясь тихо, спокойно, под порогом, так сказать, восприятия в разных органах и системах, что потом в конечном итоге превращается раз и уже болезнь на какой-то стадии. Мы не видели, как она происходила. И вот эти отравления белками, например, часто возникают у вегетарианцев из-за какого-то нереального употребления объемов молочных продуктов. Днем и ночью, круглый год, зимой и летом, всегда на завтрак, обед, на ужин. Это большая проблема. То есть я кончил. То есть, да, что вы, я перешел на вегетарианскую диету. Я говорю, что вы едите из белка, но я ем много сыра. Они говорят все. Сыра. Сыр. Сыр – это чума. Напишите. С точки зрения аюрведы, если вы спросите любого профессора, который преподает в каком-нибудь почтенном университете аюрведу в Индии, то есть государственном, он скажет вам, что сыр, особенно твердый, ферментированный, который мы все любим, который нам, слава Богу, да, наши западные партнеры, как нам говорят, они нам просто их отменили. Мы должны не париться и искать какие-то альтернативы, где бы нам сыра, в Аргентине, что ли, сварить, или местного. Все, что мы можем сварить, это не будет сыром, это будет сырный продукт. Для варения сыра должна быть традиция, культура, наработки, чтобы он более-менее получился сыром. Да. А это вообще не надо есть. Это сырный продукт, это не сыр. Это как есть сок, есть в пачках, называть нектар. Да, есть мед, есть медовый продукт, искусственный мед. То есть сыр, есть сырный продукт. Это не то же самое. Это гораздо хуже. Так вот, даже ферментированный, правильно сделанный во Франции, и все сыр, в аюрведе любой профессор скажет, что этот продукт находится в запрещенной группе. Мороженое, сыр, маринады, банки, консервы, все-все-все. Это все, что быстро приводит к функциональным нарушениям. И поэтому, что вы едите? Я вот белок ем, я вот мясо прекратил, я заменяю сыром. Мне нравится сыр. Сыр – это чума, потому что вот эти вот так называемые вкусовые и всевозможные сочетания – это соленое, сладкое, немножко остренького. Второе – это плотное, белковое с жирами вместе. Сочетание, оно дает очень быструю гормональную привязанность. Гормональную – значит эмоциональную. Особенно это вот эта вот выработка допамина и нейрогормонов, которые возникают как гормоны удовольствия. То есть, короче говоря, гормональный сем быстро программируется на получение удовольствия через сыр. Сыр, шоколад и всевозможные сладкие изделия, там, трюфельные торты и так далее. Это три. В основном сыр и шоколад – это два продукта, которыми люди компенсируют свои эмоциональные проблемы, которые дают очень быструю, как сказать, подсадку с первого раза. Всего ребенку маленькому, у которого слабый контроль, он ел-ел-ел все полезное и хорошее, и вдруг он познал, съел, как сказать, яблоко познания в виде, например, шоколадочки или сникерса, то вам потом предстоит проделать гигантскую педагогическую работу, чтобы доказать ему, что он больше этого не должен есть. Он вам, как сказать, выморозит все мозги. Потому что у него возникает привязанность моментальная сразу же, гормональная, эмоциональная привязанность. Понимаете, да, идея? Сыр – такой же продукт. Из всех продуктов питания, по крайней мере, вегетарианских мы сейчас возьмем, сыр и шоколад вызывают самую стойкую гормональную, физиологическую зависимость и привязанность. Можно отказаться от чего угодно, но когда я говорю пациенту, вам нельзя так, знаешь, я готовлюсь внутренне уже. Ты красивая девушка, которая все, я готовлюсь, я знаю, что мне сейчас придется это сказать ей. Я там делаю пранаяму, говорю, вам нельзя сыр. Она говорит, нет. Я вам нельзя, я говорю, вам нельзя. Но у нее там, например, в начальной стадии псориаза, да, например, я говорю, вам нельзя сыр и шоколад. И она говорит мне, а что мне тогда есть? У меня такое ощущение, что она целыми днями на завтрак, на обед и ужин ест только сыр и шоколад. Если я это отменяю, то ей вообще нечего есть больше. Все. Я говорю, а вы что, берете шоколад, вернее сыр, сверху кладете шоколад, и вы едите?
Да, это очень
важно. Она говорит, да, я еще запиваю красным вином это сверху. Я люблю Бордо, она говорит. Вот как должен себя чувствовать, как должна себя чувствовать печень, поджелудочная, желудок, почки, все органы, там, да, вот это все, пищеварение, когда сыр, шоколад и сверху там пару виноградинок или инжиря свежего, и вино сверху. Нет, я так думаю про себя. Ну, как бы, типа, ну, как будто бы Бордо, оно должно простимулировать поджелудочную железу, ну, немножко дать ферментов этому всему делу. Но зато я думаю, что при этом оно же имеет курьерную фракцию, вот эту алкогольную. Оно должно, значит, эти все токсины тоже разогнать моментально по системе везде. По костям, по тканям, по суставам, да. И поэтому я думаю, ну что у нее будет первый? Подагра, там, ну то есть и так далее. Там псориаз, кожа будет у нее, аллергии, или подагра у нее будет скорее, или ревматоидный артрит, если она так будет делать. У кого что? У кого какие слабые места, те и накроются в первую очередь от этого всего. Понимаете, да, идею? Сыр как бы имеет в качестве белка, это такой очень опасный вид замены мяса сыром. Потому что ничего хорошего не получается, это приводит к камням в желчном пузыре. Дисфункции желчного. К убийству желчного пузыря. Почек, потом, как следствие, в паре работают, поджелудочной, много чего. Особенно если сыр плохого качества, он просто, ну, совсем никуда. Он продукт, который просто, ну, дает вот, ну, все, и мороженое в том числе. Поэтому переходить на, то есть и другие молочные продукты, там, человек, там, каждый день там стакан йогурта, да, с вареньем или с чем-то. Я, говорит, ем творог. Вот вторая часть, это творог бесконечный. В качестве белка что вы едите? Ну вот я мясо перестал, я на творог перешел. Прямой путь к камням, желчным пузыре и почках. То есть, сыр, творог. Я много ем творога с орехами и с медом, и сметаной. Йогуртом просто запиваю сверху утром. С фруктами, с битом. Да, потом. Я ем много домашнего сыра, адыгейского и панира, человек говорит. У меня там, ну, то есть, много домашнего сыра, там тушеного, и там среди них какие-то овощи, помидоры, например. Капреза я много ем, говорит. То есть пошинкованная моцарелла, между ними томаты. То есть прямой путь к подагре. Или к болезни Бехтерева.
То есть адыгейский сыр тоже нельзя?
Нет, я не говорю, что нельзя, я говорю, что эти продукты, несмотря на то, что это белок, да, это белок, там много кальция, да, там очень много кальция, там есть лактоза, там есть полезные аминокислоты, есть они. Вопрос лишь в том, что чем он более компактный, этот продукт, жирный и компактный, ну, то есть меньше водной фракции там, тем пищеварительной системе требуется больше нагрузки, чтобы извлечь оттуда это. А никто не может похвастаться хорошим пищеварением из нас. И поэтому мы себя ими шлакуем. А такой вид шлака, который получается от таких продуктов, он самый из всех белков, жиров, углеводов, если мы возьмем продукты, такой вид шлака и токсин самый опасный из всего. Почему? Потому что это вещество, которое должно вырабатываться, оно идет как строительный материал на ткани. И эти ткани, этот строительный материал, приходящий в ткани, эти кирпичи, которые им строятся ткани, они будут все какими? Кривыми, треснувшими, необожженными, пережженными и так далее. Здание, тело, которое строится из таких кирпичей, оно будет дефективное все постоянно. Ткани будут неплохо функциональные, и в них часто будут всякие болезни происходить. Это молочные продукты.
Но вегетарианство. Это более опасно для вегетарианцев.
Это более... Ну, просто идея-то в чем, что люди, которые не вегетарианцы... Редкие люди, они просто молочные продукты прям так жестко переедают, потому что у них нет потребности в такой. У них они рыбки поели, там того-то поели, того-то поели. А вегетарианцы, поскольку силы-то нужны, они решают, что сыр, как бы, это наше все. А при этом он, например, программист. 8 часов. Бутерброд, сыр, творог со сметаной, с медом, орехи, шоколадки. Кофе, да, там, ну, сладкое. Что мозг же сосет, моллюск, из тела сосет, да, все, ему требует энергии. Мозгу что нужно? Не просто, там, например, что-то полезное. А мозгу нужно сладкое и очень пикантное, вкусное. Потому что мозг насыщается именно тем, что хорошие эмоции, да, дает. Поэтому нужно все очень такое вот, экстраваганца. И потом раз, стеатоз. Раз жировой гепатоз в печени, раз желчекаменная болезнь и уже песок в почках, там, ну и что-нибудь еще. Слизь, постоянный иммунитет, проблемы, прыщи бесконечные на лице. Ну и здесь тоже. Все.
А можно вопрос
задать? Можно, конечно.
Вот смотрите, например, кальций говорят в молочке, да? Вот я беременная, когда была, например, за, но я так не привязана, я его пью. А потом я прочитала, что лично мне, как бы у меня там пита, а вот
Пита, овочек, а пита?
Нет, не глазная, а наоборот, гнилевая. Печень там, какая-то
другая. Пачек, а пита. Да. Овочек это...
Да-да, и вот там кунжут нельзя. То есть что получается мне можно?
Кунжут можно, кунжут, просто его нельзя вот так.
А я вот именно вот так вот.
Нет. Просто представьте сейчас тоже такая идея, что вот вегетарианец, у него уже там какая-то часть продуктов ушла, осталось только вот это. Так, он приходит к кому-то, кто ему говорит, значит, вот из этой как бы группы продуктов, которые вот вы едите теперь, а вы теперь, значит, оказывается, что вы же пита, да, то есть, ну, это никто не знает, это аюрведическая конституция такая, да, и знаете, что вам, из того, что вам уже как бы можно, вот из этой группы, вам как бы нельзя еще и вот это и вот это, и вам можно только вот это, и все, и привет. Это популярная аюрведа. А аюрведа, как бы, ну, такая реальная, это о том, что вегетарианцу, например, да, если мы берем, то есть в моей конституции, в принципе, можно все продукты абсолютно вегетарианские. Просто вопрос лишь в том, то есть какой консистенции их сварить, то есть форма, с чем, с какими специями, в каком виде, понимаете, да? То есть с точки зрения популярной аюрведы такой вот, ну, такой вот простой, там, брошюрно такой, переходный. В вате нельзя гречку. Вы вата, вам гречку нельзя. Вам там это нельзя, она там все. А человек, он вегетарианец, а гречка, например, зеленая, это очень важный источник железа и все, наверное, кислот. Очень хороший вид правильных углеводов. То есть, ну, гречка, родина гречки, Гималайские долины высокогорные. Раньше, в древности, она росла, произрастала в Гималайских долинах. Потом спустилась вниз. То есть, очень хороший продукт. И мне, то есть, гречку нельзя. Оказывается, в вате можно гречку кушать, и капхи можно гречку, и пить гречку. Только в вате гречка какая будет? Мы ее очень хорошо развариваем, чтобы она была кашеобразная и обволакивала желудок. Добавляем к ней, например, ветрогонные и помогающие специи семейства зонтичных каких-то. Да? То есть даем туда ложку столовую ги, чтобы она была как пюре такая. Солененькая, горячая, острая и такая маслянистая. Спокойно ее кушаем, никаких проблем нет вообще. Вот и с гречкой. Пить, соответственно, мы ее готовим по-другому, без специй. Там, ну, как-то. Капхи мы ее готовим сухая, рассыпчатая, чуть-чуть альданте, с острыми специями. Еще можно чуть-чуть поджарить ее, чтобы она была сухая, острая и горячая. Ну, но сухая. Все, можно. И не наоборот. Получается, что и вате, и пить, и капхи гречку можно. И также, также с любым другим продуктом, который Вате нельзя яблоки, скажут вам. Привет. Вате нельзя зернобобовые и там фасоль, бобы, горох, сою. Да можно все. Отмочите в воде на ночь с содой, уйдет азот. Сделайте хорошую гомогенную смесь, добавьте ветрогонных специй, ги, приготовьте в правильной форме. Это принцип аюрведы. Он говорит о том, что фармакология, что любое лекарство растительное, ну, то есть траву там, или минерал, можно приготовить как минимум в 10 разных лекарственных формах и администрировать в тело разными методами, в зависимости от пациента. Кому-то это лекарство не подходит в виде, например, отвара, ему можно приготовить его же в виде таблетки. А этому не подходят таблетки и в отваре. Ему можно приготовить в виде ректального, ну, то есть суппозитория, чтобы всосалось ректально ему. То же самое с ватой с питакапхой. Любую травку, любое растение можно приготовить, даже внутривенно можно в вате ввести гречку. Приготовить физраствор с гречки и ввести внутривенно по капельнице, если надо. В этом идея. То есть... Поэтому с молочными продуктами такая же история. Полезные продукты, да, но нужно много чего учитывать. И поэтому для источник белка же в чем тогда у нас получается? У нас есть огромная линейка бобовых, гороха, фасоли, чечевиц, которые являются, особенно чечевицы, ценнейшим источником белка. Усваиваем очень легко. Их польза еще в том, что там содержатся сразу же и аминокислоты, и клетчатка, и все остальное, помогающие их же и переваривать и усваивать. У нас есть, слава богу, что появились хорошие суперфуды и так далее, всевозможные виды растительного протеина в виде порошков. Конопляный протеин, рисовый протеин, порошок, да? Ореховый протеин, соевый протеин. Порошках. У нас есть соя как таковая, есть немодифицированная соя, которую делают, ну, выращивают во Франции и в Европе. Из нее всевозможные взвеси, да, в виде молока, соевые бобы, сыр тофу и так далее. Это другой источник белка. И у нас есть огромное количество видов водорослей. Зеленых, сине-зеленых, бурых. То есть моря богаты водорослями. А если вы знаете, если взять 1 грамм водорослей, не знаю, например, спирулина с хлореллой или там, в норвежских, и 1 грамм, например, телятины, которую едят качки, то в водорослях в 1 грамме содержится протеина, то есть белка, во сколько раз больше? По-моему, раз в 20. Итак, с протеинами такая история, что они являются строительным материалом, и их вегетарианец должен употреблять на завтрак, на обед и на ужин. То есть в основные 3 приема пищи. То есть они представляют для вегетарианского организма главную, так сказать, питательную и строительную ценность. Они являются источником важных таких элементов, как кроветворных, и как железо в том числе. То есть все вещества, содержащие протеин, вегетарианских, то есть чечевица, водоросли и так далее, содержат также огромное количество железа. То есть это одновременно железосодержащие элементы. Соя, например, железосодержащий элемент. Я еще забыл сказать про кунжут, который тоже является и железосодержащим, и кальциосодержащим, и строительным материалом для мышечной ткани. Понимаете? Кунжут, кунжутная паста, амарант, да, еще, являются как бы очень важным анаболиком, который увеличивает мышечную массу, если ее, естественно, выкачивать. Если не выкачивать, то, естественно, будет полнота от него. Он очень быстро полнит, то есть дает прирост мышечной массы. что он очень концентрированный, и его едят. У нас очень хорошо сейчас появились в магазинах урбечи. Перемолотая паста, жирная, ну, то есть она прям масло с ней течет, черного и белого кунжута. И это очень важный продукт. Если, да, если, да, и теперь вопрос.
Про лен
хотел спросить. Лен. Да, то есть лен – источник очень важный. Во-первых, клетчатки для организма. А с другой стороны, жирных, ненасыщенных аминокислот. То есть, в основном, омега-6. И лен обладает таким удивительным свойством поддерживать, регенерировать слизистые оболочки, в первую очередь ЖКТ. Вегетарианцу нужно лен обязательно кушать. Лен, ну то есть это очень такой важный продукт, богатый аминокислотами, тоже для синтеза тканей.
А отрицательные есть какие-то?
Ульна, еще раз.
Отрицательные есть?
Снижение давления. У льна есть одно отрицательное свойство, которое может быть существенным для людей, у которых конституция так называемая капха или слизистая. То есть лен увеличивает, если его много есть, количество слизи. То есть если у нормального человека ее не хватает, он увеличивает количество положительной слизи. То есть если у человека слизи много, то он увеличивает количество уже отрицательной слизи. Ну, то есть соплей и то есть все остальное. Льняной урбеч будет иметь скорее больше такие как бы питательные, как белок, но строительный материал. Льняное масло будет иметь свойства вот этих вот аминокислот промасливания. Ну, я называю это волосы, ногти, рога и копыта. Но оно не самое насыщенное. То есть есть масла, которые насыщеннее, чем льняное. Льняного масла есть свойство, оно очень вязкое. Ну, в антистоксах у нее вязкость очень высокая, поэтому она и кожно впитывается плохо, и она переваривается тяжело. И третье это было что? Льняное? Лучше урбеч. Ну что, да, оно уже взвесь легко усваивается. Паста, вернее, эмульсия. И следующий очень важный момент, который, ну, то есть функционально нужно знать, то, что животные белки, в том числе и молочный белок, то есть относится мясо, поскольку мы говорим о вегетарианце, то это животный белок, молоко, молочные продукты любые. Достаточно, особенно у людей, у которых пищеварительная система такая вот, они достаточно тяжело и плохо усваиваются вместе с растительными углеводами. То есть они, можно сказать, антагонисты и ну, плохо усваиваются. Тяжело в них усваиваться. Требуется огромная нагрузка пищеварительной ферментативной системы на это все дело. В том числе касается с картошкой, да, с продуктами, которые богаты растительными углеводами, то есть насыщенными углеводами. С другой стороны, растительный белок, такой, как мы перечислили, водоросли, там, все виды бобовых, гороховых и так далее, сои и так далее, хорошо усваиваются с углеводами, с растительными. И поэтому вот эти все индийские, как бы, такое диетическое питание для пациентов и для йогов и так далее, которое называется кичари, когда используется чечевица, разная чечевица для кичари используется, и рис вместе, там, в зависимости от цели, как бы разные пропорции, очень хорошо усваивается и питает. Такое прекрасное питание. У нас недавно был ретрит, мы 10 дней почти ели на завтрак, на обед, на ужин кичери. По-разному готовили, разную чечевицу использовали, немножко разные специи. Никто не жаловался, никто не сказал, что ему надоело, когда же будут, там, дайте мясо, там, да, и так далее. Просто было кичери. Вкусно, полезно, да.
То есть каша на молоке это...
Как бы это сложно и тяжело усваиваемо.
Скажите, все-таки с молочкой, сколько, может быть, его можно употреблять?
Да, сейчас... Сейчас идея в том, что поэтому вот эти сочетания чечевица, чечевичные все, да-да-да-да, с гарнирами и с овощами, очень хорошо. Соответственно, если это животный белок, неважно, то есть, например, молочный, то он хорошо усваивается, когда он, например, с овощами. Именно не с углеводами, а с овощами. Свежие салаты или тушеные овощи. Притом, соотношение должно быть больше в сторону овощей, а не наоборот. То есть, не капреза и не домашний сыр, как я говорю, да, там, тушеный с небольшим количеством помидорчиков, да, а наоборот, порция овощей, свежих или тушеных в нем, несколько кусочков, например, домашнего сыра. Наоборот, пропорция. Тогда есть шанс, что это все переварится. С этой точки зрения, бутерброд, булочка с сыром, пирожок с сыром, хачапури и па-па-па-па-па-па-па. То есть...
А творог, молоко,
то есть... Все это может как бы присутствовать, если вы можете это переварить. И как понять, могу ли я, то есть когда понять, как мне остановиться? Во-первых, смотрите на состояние языка по утрам. Она вам скажет его белизна, и самое главное, когда она не счищается, то есть вы ее счищаете, она остается. То есть, заканчиваем с молочным. Второе, это частый ОРВИ. Частые ОРВИ и вообще частые простудные заболевания, сопли и все вот это, слизь в носу. Заканчиваем. Да. Частые запоры, вздутие, плохой аппетит, вялый аппетит, да. Означает, что вялый желчный. Камни в желчном. Завязываем с молочным. Кожные болезни. Дерматит, экзема, псориаз. Довязываем с молочным. Много гнойничковых, акне. Или фурункулов. Завязываем с молочным. То есть, ну, как бы по степени, как бы количество, по степени симптомов мы можем понимать, нам либо вообще заканчивать с ними, либо просто их немножко совсем кушать. С детьми другая история. Дети интенсивно растут, и их в период интенсивного роста у них ферментативная система, способность усваивать молочное гораздо выше, чем у взрослого. Потому что природа, она очень умна, она не кормит и не держит, не включает бесполезные как бы, функции, просто так. Природа, она крайне эргономична, по сути. То есть она не держит, не кормит так называемые ненужные функции, какой дополнительный нефункциональный этаж. Пятое колесо. Поэтому если человек интенсивно не растет, у него нет у организма точек интенсивного роста, такого быстрого, да, ему не нужны функции, которые позволяют ему переваривать огромное количество молочного, например. Да. И она просто их уводит.
Нет, а вот в период, если там слизь, в этот период все равно лучше убирать желудочек?
Конечно.
А потом временно?
Потом плавно ее вводить и смотреть, ну, как бы, начинаем, да, и смотрим результат.
И козье молоко предпочтительно?
Да, овечьи и козьи продукты предпочтительные. То есть начинаем вводить и смотрим сразу за результат. До какого-то предела я довел, чувствую, что, ну... Плавно, ну, до избавления от симптомов, до получения нужного состояния, да, которое вы хотите, чтобы у вас было. Теперь немножко поговорим. Все, мы закончили, да? И какие еще вопросы по белку, пожалуйста?
Красная фасоль и фасоль вообще.
Значит, чем чечевица, чем так называемые бобовые, к которым относятся, в том числе, наверное, чечевица условно, чем они больше по размеру, чем они ближе к бобам, вот к большим, тем они сложнее для поджелудочной железы. То есть поджелудочная железа больше напрягается от них. Там больше азота, означает, что у них есть как бы, они будут вызывать метеоризм в том числе. И если есть проблемы с поджелудочной, то их лучше вообще не есть. То есть лучше остаться на чечевице. Их 8, по-моему, видов есть чечевицы. Этого вполне хватает. Остаться на турецком горошке, если он не вызывает. Это очень ценный продукт, нут. Остаться на зеленом горохе, который, ну, когда мы сушим, становится желтым. Да? Если он не вызывает соответствующих. Хотя он тоже для поджелудочной немного трудноват. И может быть, какие-то маленькие виды фасоли, типа адзуки. Маша – это чечевица. Маленькие виды фасоли, черные, красные, такие совсем адзуки, они легкие. И тогда их просто можно, отмачивая, добавлять соды немного на ночь. Тогда отмочить их со столовой ложкой соды ночью, помыть хорошо, то не вызывают метели. Просто использовать так называемые зонтичные растения, ветрогонными свойствами обладающими. То есть газы возникают, но они сразу же отводятся. Но если они... Если эти специи не используют, то газы возникают, и они просто остаются в желудке, в кишечнике, вызывают рези такие поперечные. Если там используются зонтичные, то газы, возникая, отводятся естественным путем. Зонтичные – это все, это асафетида, это растение семейства зонтичных. Ее смола используется в виде такого порошка. Это кумин, тмин, анис, фенхель, семена сельдерея, черный тмин. Калинджи, семена сельдерея, да, я сказал. Они вот хороши тем, что позволяют эвакуировать газы из кишечника.
Максима, вот по жукам, если не вегетарианец человек, или мясо, что вы скажете? Или это лучше вообще?
Не, ну мы нет, мы просто здесь собрались в основном про вегетарианский рассказ, поэтому будем про вегетарианство говорить. Взрослый человек решает, что каждый ест, что он хочет. Я помогаю в сделанном выборе получить из него максимальную пользу и устранить вред. В смысле, чтобы он сам решает, что он ест. И я ему... Человек, я говорю, что это всеядное млекопитающее. Это зависит от того... То есть люди-то ведь, если сравнивать народы, которые едят мясо, древнеазиатские, с нами, мы же даже мясо не умеем нормально есть. Мы, когда поедаем мясо, мы больше им делаем вреда, чем пользы. Ну да, оно дает силы и все остальное, но мы не умеем тоже мясо нормально есть, и рыбу, и все остальное. Поэтому там-то тоже целая как бы история с ним. Есть. Еще какие вопросы? Нет.
Есть такое мнение, что козье молоко нужно разбавлять.
Ну да, и любое молоко. Потому что козье молоко же ведь, ну, его как коровье не сепарируют, его же не продают нормализованным. Козье молоко по полной программе, в нем все есть, оно достаточно жирное, поэтому его разбавляют. Ну да. В Индии тоже, если вы заметили, были там, то есть когда корову доят, да, они потом, когда это молоко пьют, они, если оно не разбавленное, ну, если оно, ну, цельное, то его сначала один или два раза поднимают шапкой, то есть не кипятят, а просто один раз поднимают шапкой, и оно пошло вверх, опустилось, второй раз, третий, и пьют тогда маленькими вот такими. То есть при этом пьют не горячее, не кипяток, это очень вредно, и не холодное, пьют температуру тела, где 36,6, пьют тогда маленьким вот таким вот кружечкой. А если оно, ну, стаканом, то его разбавляют один, то есть нормализуют водой всегда. И кипятят уже тогда вместе с водой его и поднимают его шапкой, именно разбавленное водой молоко. Потому что, чтобы разбить, как бы сказать, густоту, да, чтобы оно было взвесь лучше, тогда легче усваивается. Потому что расстояние между молекулами будет больше, понимаете? Меньше компактность, меньше нагрузка на... Надо знать, что молоко, особенно на ночь, когда вы пьете, оно вызывает мочегонный эффект. Молоко – это мочегонный препарат. Вы пьете на ночь молоко, много если, это мочегонный эффект, вы часто бегаете писать. От этого у вас есть риск всегда, что у вас оно может вызвать запор. Понимаете? Потому что, понимаете, да? Потому что выжимается жидкость, через почки уходит, и стул становится сухим от этого. То есть не двигается перистальтика. Ну да, по-разному. Поэтому если, его пить, да, то можно взять, например, ложку какого-нибудь тоника, типа чевонапраша или что-то такое, да, или трифола, да, и запить небольшим количеством теплого молока. Понимаете, на идее? Тогда молоко выступит как курьер, его негативные свойства, капхи и всего остального, они нейтрализуются, нормализуются, и все будет нормально. Понимаете, да? Ну, например, трифола, какой-то там иммуномодулятор, антиоксидант, тоник, чевонапраш или трифола. Теперь об правилах, то есть нутрициологии, вегетарианства, общих представлениях о необходимых питательных веществах мы поговорили, но существует еще целая группа веществ, которые мы не оговорили, то есть третья, четвертая, которая называется фрукты, то есть ну, овощи, фрукты. Именно их не глюкозная составляющая, не фруктозная, а их ну, как бы масса, структура, ну, то есть как бы оболочка, так сказать, их структура, масса, они крайне ценны, и они выполняют очень, как бы, я бы сказал так, две точно главные, очень важные функции. То есть, с одной стороны, это как бы три даже функции. Они имеют свойства свои. Первая важная функция – это источник клетчатки. То, что мы называем волокон, пищевых волокон или фиброзы. Какое их свойство, клетчатки? Это, во-первых, регулярное очищение желудочно-кишечного тракта, стенок, по мере движения. От чего? Ну, от шлака, условно, на стенке. Это примерно как замшевая или набуковая обувь, у вас есть ворс, и вы его просто регулярно поднимаете. Весь ЖКТ, особенно кишечник, да, это мелкий бархат. Да. Не брезгаете, можете пойти, как юные натуралисты, куда-нибудь на вскрытие, да, посмотреть, подержать в руках кишечник человеческий, то есть ну, попробовать его стенки. Да. Он, ну, то есть, имеет вот такой вот, это мелкие ворсинки, каждый из ворсиночек тоненький представляет из себя сосочек маленький. Этот сосочек, он высасывает из, ну, что-то, какие-то вещества, воду, ну, и так далее. И вот, для того, чтобы он хорошо всасывал, должны быть ворсинки, как у набуковой обуви или у замши, должны быть подняты. То есть, они должны быть чистые, и тогда он хорошо всасывает. Да. Это с одной стороны. При неправильном питании, вот при всех этих привычках, о которых мы говорили, самое главное при вредных продуктах – сыр, слизистые, много молочного, много рафинированных продуктов, эти ворсинки шпаклюются. Они покрываются таким, как шпаклевкой или штукатуркой. И, ну, не могут всосать нормальные вещества, необходимые для синтеза веществ разных. Огромное количество таблицы Менделеева веществ там всасываются. И они как бы являются так называемыми вспомогательными веществами, идущие для синтеза, для формирования тканей, органов и систем, гормонов и так далее. Функциональные жидкости. То, что мы называем витаминами и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, мы живем в симбиозе. Мы живем как вид, вот человек. Мы живем в симбиозе. Человек – это сложное вообще понятие, существо. Человек – это вообще это понятие такое сложное, комплексное. И мы живем в симбиозе с огромным количеством микроорганизмов. Часть из них – патогенные микроорганизмы, условно патогенные. Мы их кормим, они живут. А часть из них – полезные. И те, которые полезные, мы с ними договорились, что мы их кормим, а они нам помогают жить. И вот на протяжении всего ЖКТ, ну, то есть кишечника, существует полезная флора, разные там виды бактерий, которые живут. Если представить, что у нас вот эти ворсиночки, да, увеличить их очень, это получится лес. И там живут зверьки полезные, которые наш лес охраняют от других зверьков. Мы их кормим, да, то есть чем-то. И они помогают, защищают нас от других бактерий. И они в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают огромное количество полезных веществ, которые нам помогают усваивать из пищи то, что мы едим. Это витамины группы В. Они вырабатываются на стенках кишечника благодаря деятельности микрофлоры. Если мы витамины группы В как бы теряем, у нас начинается полная свистопляска со здоровьем. Нервная система идет вегетативной в разнос. начинают не усваиваться полезные вещества, железо, например. Ибавитаминоз достаточно неприятная вещь. Дальше фолиевая кислота перестает вырабатываться у нас, которая тоже очень такой важный функциональный агент для синтеза веществ. А проблема в том, что если лес, приехали экскаваторы или там катки, его зацементировали. Понимаете, да, идея? Лес взяли и зацементировали весь. То бактерии там не могут жить, потому что им не за что держаться. Им не за что, не к чему присосаться, и у них нет ни среды, их просто, все, деревья зацементировали, где они будут жить? И их просто смывает все. Каждый раз они возникают там, но мы их всякий раз смываем. Когда мы чистки несанкционированные делаем постоянно, которые человек есть почему-то, человек, видимо, он много делает либо каких-то неприятных дел, он постоянно себя обвиняет внутри, во всем, в Освенциме, во всем, в судьбе России и так далее. И он все время чувствует себя, особенно чувствительные персоны, интеллектуалы, чувствуют себя все время грязными себя. И у них возникает патологическое такое ощущение, что им надо постоянно чиститься. И у них то не день, то чистка. Я некоторых людей знаю, они уже по 30 лет постоянно чистятся. Я говорю, когда ты живешь? Он говорит, а это и есть жизнь. Я говорю, а ты пробовал радоваться, наслаждаться жизнью просто? Вкусом еды, получать удовольствие, плакать во время вкусного, например, рассольничка, да, от радости, что ты его ешь. У тебя слезы не текут. Нет, они чистятся, короче говоря. И когда мы постоянно чистимся, голодаем, делаем какие-то промывания бесконечные кишечника, не зная его физиологию, всевозможные пракшаланы, промывки, продувки, то мы регулярно просто, даже если стенки у нас уже чистые, уже нечего чистить, мы их постоянно вымываем оттуда. От этого начинаем худеть, получаем витаминоз и все остальное. С другой стороны, если у нас слизистые стенки постоянно в воспаленном состоянии, или мы употребляем огромное количество специй, дикое, то у нас слизистые постоянно находятся в состоянии раздражения. Это как горящий лес. Когда лес горит, то животные убегают. Когда слизистые воспаленные и постоянно раздражены огромным количеством острых специй, то микрофлора тоже не может удержаться, потому что перистальтика тоже вот такая. Все время какие-то ощущения, что надо сходить в туалет, например. Или когда запор у человека, когда все стоит, то что происходит? Происходит интоксикация продуктами отхода, которые должны быть выведены. И тогда количество веществ вредных, которые на слизистую поступают, они тоже микрофлору уничтожают. Понимаете идею? И вот клетчатка, которую мы употребляем, это и водоросли, да, и овощи, фрукты, и всевозможные, когда у нас углеводы грубого, так называемого, помола, то есть углеводов грубых, нерафинированных, каш, круп, всего остального, их, помимо углевода, там есть еще вот эта вот оболочка, которую как раз-таки и рафинируют, и очищают. Вот она является источником правильной фиброзы или клетчатки. И она чистит очень хорошо, мягко очищает кишечник по мере... С другой стороны, она задерживает то, что идет по кишечнику, да, вот эта вот масса, клетчатка, когда ее достаточно, она там удерживает влагу, чтобы кишечник все не высасывал. Поэтому, когда человек переходит на... У него тоже идея другая. Я перейду на питание, например, только овощными супчиками пюре постоянно. А каловой массе не с чем сформироваться. Она просто вся всасывается, да? И стул, который должен формироваться и выводить из организма вещество, он просто не формируется. У него овечий стул твердый, который возникает раз в неделю, например. Пища, не формирующая стул, да, тоже. До этого микрофлора тоже вся всасывается. Мы можем еще свою собственную микрофлору, как я говорил, когда мы делаем большие промежутки между едой, слишком, и голодаем, мы микрофлору свою вместе с расходом всасываем ее. Потребляем ее. Да. И клетчатка – это то, что содержит наш ЖКТ в таком вот состоянии хорошем. Помимо этого всего прочего, эти все вещества, назовем это овощи, фрукты и все такое, они содержат много витаминов и всевозможных элементов таблицы Менделеева. Магний, цинк, калий, кальций. То есть все, что нужно для того, чтобы участвовать в синтезе разных тканей. Да? Например, для того, чтобы костная ткань синтезировалась, нужен кальций, а для этого нужен цинк. Понимаете, да? Нужен магний, нужно еще что-то. Для других тканей нужны еще какие-то вспомогательные вещества, не просто белок, тупо. И все это усваивается в кишечнике, при здоровом состоянии кишечника. А если не усваивается, если не здорового состояния, то человек вечно кормит фармакологические компании, покупает витамины постоянно. Еще непонятно, как эти витамины. Нет четких, так называемых, объективных и честных статей. То есть они есть, но они сразу же лоббируются и судятся с такими теми самыми кулибинами, которые начинают писать про всевозможные странные истории, рассказывают про витамины. Их сразу там замывают компании большие. Потому что непонятно, витамины синтезированы искусственно, например. Да, они витамины, но непонятно, как бы, как их организм воспринимает, как что? Как родные, как бы, или они тоже начинают нарушать синтез каких-то тканей. Понимаете, да? И человеку вечно приходится... Да, я буду кушать донатсы, да, каждый день, Dunkin' Donuts, белой муки или цинабон, да, там, или пицца. Да, мне все равно, да, что у меня... То есть я ем витамины, и мне нормально. Я все, что не получаю из пищи, из-за того, что кишечник грязный, я получаю из витаминов. То есть тоже вариант. Непонятно просто, ну, к чему это приводит. Для этого овощи, фрукты и всевозможные там... К овощам я, под овощами я имею в виду также и всевозможные травы, ну, вот, зеленые как бы, листья, всего там, чего можно. То есть в нашей природе растет гораздо больше зеленых листьев и трав, чем мы употребляем в пищу. Если выйти со мной в чисто поле, да, я, ну, как бы покажу, что нет, больше половины того, что на лугу растет, можно как салат просто есть. Я могу продемонстрировать, съесть, да, и со мной ничего не произойдет. Но вкусное, оказывается. Только мы никогда не пробовали. Это как в детстве, знаете, когда народные байки, что любая ягода, которую мы не знаем, как называется, она волчья. Есть все время история. Одна девочка это съела и отравилась и умерла. Маме все время говорят, чтобы на всякий случай ребенок что-нибудь не съел. А мы в детстве, как бы, мы все равно ели их. Все в лесу. Ничего никто ничем не отравился, не заболел, не затрясся там, да. Мы в лесу пробовали все есть. У меня лес был возле дома. В принципе, ели все. Иногда был понос от чего-нибудь. Поэтому оказалось, что все съедобное в лесу. За исключением, может быть, поганки, может быть, не ели только. Мы знали, что можно отравиться. Кто-то там умер, поганок, но поэтому их не ели. А травы вообще с ними история, что и лебеда можно есть, и осоку можно есть. И зайчью капусту можно есть, и еще и пырей можно есть, и кучу растений, которые типа садово-декоративные считаются. Их рассаживают просто для интерьера, оказывается, их можно есть.
Понимаете? Одуванчики.
Одуванчики можно есть, понимаете, да, эти. И есть можно огуречные листья, свекольные, всю ботву, кроме посленовых на огороде. То есть нельзя есть баклажанную, помидорную, картофельную ботву. Все остальное ботву можно есть, и это хорошо, потому что когда вы ботву едите, там надо цветочки не срезать. Да. То уходит все, если это корнеплоды, то уходит все хорошо в плоды, ну то есть под землю. Тогда больше будет корнеплод. Ботву, когда съедаете, у гороха, у фасолевых, все вот эти верхние листики молодые можно состригать, но цветочки не несут. Там молодые листья малины, когда они такие в мае, в июне нежные, такие, можно есть. Смородину, да, листья. Черную краску, то есть все можно есть. Все можно есть. Те плодовые деревья, у них эти все листики молодые, все можно есть. Лебеду можно есть. И вот это все источник огромного количества. Это все вот с точки зрения нашей темы, это все суперфуды. Все эти листики, и в том числе зелень вся и так далее. Все суперфуды, потому что она насыщена огромным количеством вспомогательных веществ, которые не строительный материал, но без них... Процесс строительства тканей и клеток будет ущербным, понимаете? То есть, потому что без этих веществ организм не понимает, что с кирпичами делать, куда их направить. Они имеют вспомогательную функцию, они говорят о том, как класть кирпич на ткани, как его цементировать, как его правильно усвоить, чтобы ткань была здоровой. Это все зелень и все остальное, и туда водоросли туда же относятся. Так? И что еще мы сюда отнесем?
Какие? А морская капуста.
Это же все водоросли. Это туда же мы относим, к этой же группе. У этих, да. То есть, соответственно, еще раз повторю. Это, во-первых, очищение, второе – удержание влаги, третье – это витамины, микроэлементы и все, что является вспомогательными для синтеза веществами. И последняя функция, тоже очень важная, гиперважная, это защелачивание и поддержание так называемого кислотно-щелочного баланса организма. То есть все эти большинство растений, веществ, они большинство из них, за исключением каких-то, имеют щелочное pH. И фрукты, и овощи. Фрукты большинство имеют щелочное pH. И овощи, за исключением посленовых, помидоров, паприки, с баклажанами наоборот. И щавеля, и шпинаты имеют все щелочной pH, то есть за счет большого количества хлорофилла во всем зеленом. Да, хлорофилл – ценнейшее вещество, которое обладает антиоксидантным свойством. Антиоксидантное что такое? Это выводит из наших, в первую очередь, фильтров и так называемых точек накопления, в которых могут накапливаться всевозможные свободные радикалы, тяжелые металлы. То есть те вещества, которые в организме накапливаются в процессе употребления пищи. В пищу добавляется много всяких вспомогательных веществ, и нитраты, и продукты неполного метаболизма и так далее. То есть все, что является, условно говоря, шлаком, ненужным организму, накапливающимся, хлорофилл и вот эти вот антиоксиданты, они это выводят, эвакуируют из организма. И помогают раскислять организм, закисленный организм. Это тоже четвертая или третья важная функция этих всех веществ. И вегетарианцам это очень важно, потому что вегетарианцы всегда грешат, как я говорю, на сладкое. У них патологическое, если они неосознанные, они не справились с этим всем, то они грешат всегда перееданием сладкого, потому что им не хватает энергии. Потому что неправильно построена диета. И как бы употребляя много сладкого и рафинированного, мы постоянно закисляемся. И вот эти все овощные, все, да, они раскисляют.
А квашеная?
Квашеная капуста тоже относится. То есть вы уже наверняка никогда не обедаете квашеной капустой просто. То есть капуста, она скорее имеет функцию пикантной закуски. Она, во-первых, сама по себе и хочется, чтобы немножко от нее пищеварение было, простимулировать соляную кислоту, да, она стимулирует поджелудочную и желудок, чтобы лучше переваривалось. Но с другой стороны, она содержит много витамина С, там ПП, и фолиевой кислоты, и витаминов В. То есть продукт такой достаточно полезный, если она сквашена правильно. Не перекисшая, не замаринованная.
А она сочетаема со всеми продуктами?
Нет. Она сочетаема не со всеми продуктами. Мы считаем не со всеми продуктами. Ее с молочными продуктами нельзя есть вместе. Она вызовет сразу же метеоризм и нагрузку на поджелудочную железу.
А как к солению?
У меня есть слабость. Я люблю соленые, не маринованные. Маринованные нет. Я давно потерял вкус к маринованным. Я люблю соленые грузди в бочках. В бочках деревянных соленые грузди. Ну, как бы не то, что я их ем постоянно. Это так, как люблю также мой автомобиль Мазерати. Я тоже люблю их. То есть это не... Ну, как бы... Я их люблю, но я не значит, что я их ем или что я езжу на Мазерати. У меня есть к ним вкус, как бы, к соленым груздям, бочки именно, деревянные, все, как бы, чтобы всякой гадости. Я могу раз в год их съесть, пару раз. Так.
А что, они вредны?
Ну, они не продукт первой необходимости. Их не продукт, чтобы его прям вот постоянно есть. Я даже знаю, что мне не нравится, я не ем их каждый день, я за зиму съедаю пару раз. Могу оторваться, ну немного там, я могу просто оторваться чисто эстетически на соленых груздях, съесть там несколько. Грибы хороши тем, что они, у них есть два противоречивых свойства. Одни очень хорошие абсорбенты, Это их плюс и их минус. То есть они абсорбируют, отлично. Но поэтому грибы должны быть километров, примерно мы считали, километров 70. То есть за радиусом города.
Искусственные.
За радиусом города. То есть,
да.
Вопрос риторический, потому что они же растут. Они же впитывают не только из почвы, они впитывают еще и атмосферы. Поэтому непонятно, где они выращены. Ну, как бы, их обычно в бункерах, в бывших бомбоубежищах выращивают, в подвалах этих самых. То есть их плюс, что они абсорбенты, и их минус, что они абсорбенты. Их плюс, что они абсорбенты, грибы тоже относятся, в принципе, к суперфудам. То есть это такая продукт не первой необходимости, как продукт, который нужно есть в виде основной массы, как строительный материал. Но они выполняют роль такого углеактивированного абсорбента, который, особенно эти грибы рейши-шитаки, лисички, опята, то есть они, ну, опята — это семейство рейши-шитаки грибы. Они абсорбируют из организма вот эти все вредные вещества. Особенно, особенно рейши-шитаки, они много чего могут абсорбировать. Нет. Ну, хорошие тоже, в принципе. Поэтому, когда много их ешь, они хорошие тоже абсорбируют. Микрофлору. Да. За грибы они абсорбируют все. В этом тоже есть минус и плюс. В небольших количествах они выполняют роль абсорбентов. Живых. И в них тоже, да, есть собственные вещества полезные. Некоторые грибы хороши тем, что лишают, выводят из кишечника паразитарных микроорганизмов. И с этой точки зрения наши грибы, наши широты лисички являются одними из самых полезных в плане антигельминтного лечения. То есть плюс лисичек в том, что они не перевариваются. То есть лисички мы едим не для того, чтобы они вкусные, но они не перевариваются. Они как, как они зашли, так и вышли, и система не может их распознать, она не знает. Поэтому их плюс. И именно за счет своей неперевариваемости они, проходя через кишечник, сохраняют все свои химические вещества, и они действуют умерщвляюще или паразитически на гельминтов. И гельминты отсасываются и дохнут, и уходят. Поэтому лисичками исторически в наших широтах травили глистов. В том числе и сыроежки, и все, они очень хорошо тоже устраняют сырые грибы. Шампиньоны сырые, сыроежки очень хорошо тоже лечат от глистов, паразитов. И все они дружно хорошо абсорбируют. Их ими нельзя... Не, ну, не, лисички не сырые, можно травануться. Шампиньоны сырые, как это называется, веселка называется? Вешалка. Потом дождевой гриб. Мы в детстве просто много чего переели. То есть вот из нашей компании никто не попал никуда, ни в больницу. Мы ели шампиньоны сырые в лесу. Мы ели, ну, лисички мы тоже ели, я признаюсь, сырыми. То есть потом мы ели сыроежки постоянно, мы на палочке их жарили просто на костре, ели их. Ну и так просто, вкусная просто штука. Вот. И все абсорбируется хорошо.
А о соли?
Тебе о соли, да, сейчас мы... О соли. Соль тоже является важным продуктом, который вегетарианцы начинают переедать, потому что им не хватает из-за того, что диета неправильная, у них падает тонус. Им не хватает как бы тонуса и драйва, и движухи. Поэтому они начинают пересаливать. Я заметил это. Я сам по себе, у себя это обнаружил, когда я перешел, сменил диету в молодости, в детстве. Соль дает тонус, понятно, что она насыщает электролит раствором. До этого поднимается тонус. И когда человек кушает пищу бедную там, всеми этими веществами, у него какое-то скудное, однообразное питание, или наоборот, у него плохо всасывается все, у него, ему хочется тонуса соленого. Вот. Это ну, в аюрведе диагностируют таким образом, что вся пища делится на группы по вкусам. Да? И вкус рассматривается также с точки зрения диагностики человека, составления комплексной картины. Когда мы наблюдаем, как бы, к какому вкусу у человека на каком-то этапе есть предрасположенность, он начинает его выводить как бы на первый план. И мы сразу же диагностируем его. Ага, у тебя проблемы. В первую очередь здесь. Потому что вкус – это в первую очередь вещь, которая решает какую-то эмоциональную проблему, да? То есть хочется соленого, хочется там острого, это постоянно делать акцент, это один уровень эмоций. Хочется сладкого, другой уровень эмоций, горького, третий уровень эмоций, там еще чего-то. Вот. И то же самое в организме. Значит, чего-то не хватает и так далее. И поэтому соль вещество нужное, полезное, да, с другой стороны, оно может стать очень опасным и вредным, потому что как бы положительные свойства соли мы сказали, да, что оно вот имеет, насыщает электролитом, да, оно смягчает внутри, увлажняет, оно как бы там, его отрицательные свойства, оно задерживает влагу в организме, в органах, понимаете, да? Оно имеет свойство едкости, оно хорошо проникает по организму. И поэтому в аюрведе соли все, а их в аюрведе используют не только натрий хлор, используются перорально другие виды соли. Есть черная соль, это натрий хлор плюс сероводород. Серная или так называемая вулканическая соль, которая возникла при извержениях вулканов в мезозойскую эру в Гималаях, когда как бы сера смешалась с солью, и потом прошла процесс эрозии, и получилась вулканическая соль. Там натрий хлор плюс сера. То есть есть соли, получаемые из тула животных выпариванием. Есть соли из определенных ланчиковых озер, которые имеют определенные свойства. Все эти соли, если их разделить по группам, их семь, имеют основные, как бы, почему они разделены, главные их свойства, то есть, разные, в том, что они по-разному проникают в организм. У них разная диффузия. Это понятно, что в пищу лучше всего употреблять соль, у которой самая маленькая диффузия, которая самая неедкая. Потому что, помимо того, что есть соль, если есть в организме токсины и вредные вещества, то соль их подхватывает, если она едкая. И она, как алкоголь, что проносит токсины, до чего? До костей и суставов самое неприятное. И вот как раз-таки такой едкой солью является морская. Йодизированная мелкая соль, которая, когда мы берем, она такая соленая, что аж горькая. То есть эта соль, полученная с ланчиковым выпариванием, она не выдержанная, она не прошла процесс естественной природной эрозии многомиллионной. Она тоже натрий хлор, но у нее композиция молекул другая. То есть она сильнее соединяется, прицепляется, то есть она сильнее проникает в клетки и глубоко, и может нести с собой как также все токсины, вредные вещества туда. Ну да, она йодизирована, типа, таким образом она блокирует, как мы говорим, процесс чего? Выведения кальция, да, из суставов. Ну и что? Но диффузные свойства все равно у нее сильные, она все равно проникает глубоко. Ну, кальция она не вымывает, но она заносит туда все, что угодно. Понимаете, да? И вот эта гималайская розовая соль, она самая недиффузная, поэтому она очень несоленая. Сейчас новое месторождение открыли. Мы используем, у тебя есть соль инков? Горная соль, она из андов. Она тоже розоватая такая, да? Она древняя, сколько ей?
2500 лет,
да? Ну, там что-то 2500 лет она там лежала. Я ей на ней готовлю сейчас. Мне такой дали мешок с ней. Она очень такая, она почти не соленая. Ее ешь, она не соленая вообще. Означает, что она не диффузная. Гималайская соль, вот йоги, которые едят высокогорную соль эту, розовую, она в долинах реки Инд. Она такая, очень неедкая. Вот они ее едят. То есть есть иллюзия, что гималайские йоги не едят соль. Едят. Едят гималайскую соль. Она не едят достаточно так, немножко, она не проникает в суставы. Она им ничего не разрушает, суставы не деревенеют и так далее. Ни остеопороз она им не вызывает ничего.
А вот сванская соль, да?
Сванская соль, это, я так понимаю, что... Я не знаю, какой исходник у нее. Нет, исходник, в смысле, соль, какого этимологии, какой, откуда она? Она горная или она морская? То есть морская соль в аюрведе используется только наружно. Для скрабов, промываний носа, масок, для всевозможных прогреваний мешками. Она очень хороша этим, тем, что она хорошо греет. Но не так. Вот. И следующий момент – это правила составления функциональной диеты. по веществам мы прошлись, да? То есть все, что мы едим, оно укладывается вот в эти функциональные группы.
У нас уже токсины всасываться начали.
Суть в том, что функциональное или умное питание, несмотря на то, что оно по количеству калорий, объему там и как, ну, как бы по самим веществам может делиться на ну, там, виды нагрузки, возраст и так далее. То есть есть такое первое фундаментальное правило составления функциональной диеты. Во-первых, мы уже знаем, да, что это как бы не один раз в день. И не тогда, когда удобно просто поесть. Это регулярно. Потому что чем регулярнее процесс, тем он более гармоничен, и он менее энергозатратный, и ресурс тогда органов и систем не изнашивается, когда регулярный процесс. То есть у любых процессов человеческих, биологических, тоже есть инерция. Понимаете, что такое инерция, да? Этот процесс запущен, и каждый раз его не нужно заново переустанавливать. На каждую переустановку требуется больше энергии, и тогда ресурс органов пищеварения и всех остальных, он быстрее кончается. Помимо того, что мы знаем, что это три основных приема пищи, два, три или четыре промежуточных, в зависимости от того, там, какие промежутки у нас и какие задачи. Распределение вот этих продуктов питания, которые мы говорили, по завтраку, по обеду, по ужину, будет следующее. Сейчас я скажу. Что бы там ни было, но на завтрак, как бы человек был программистом или водолазом, да, это уже вопрос объема и количества, да, и каких-то там отдельных добавок. А чисто так, то есть, что бы там ни было, но на завтрак, цель завтрака – это что? Это, с одной стороны, запустить правильно пищеварительную систему, в первую очередь, поджелудочную железу на день, настроить ее, чтобы она работала хорошо, и в печень-желудочной. С другой стороны, это помочь после сна дочистить пищеварительную систему ЖКТ, да, дочистить ее. Ну, как бы помочь довыводить эти самые продукты метаболизма. И если утром не было как бы опорожнения кишечника, да, то после завтрака через какое-то время, когда завтрак уйдет из желудка в кишечник уже, пойдет туда дальше, то помочь эвакуироваться между завтраком и обедом. Две функции. Ну, естественно, насытить, третье – это насытить определенными веществами организм, которые долгоиграющие, да, и дают в течение дня человеку ощущение то есть нормальной сытости, чтобы, короче говоря, у человека, особенно к вечеру, не возникал сильный, как мы говорим в народе, жор. То есть люди, которые неправильно завтракают или которые не завтракают, у них проблемы с ужином всегда. У них, ну, как бы получается, что к вечеру у них все разгоняется, вот это вот, и к вечеру им хочется много наесться и наесться всего вредного. Потому что они чувствуют, что они вот к вечеру ко сну не смогут лечь спать, потому что у них голод. Чтобы такого не было, для этого существует правильный завтрак. Если те, кто, ну, короче говоря, на завтрак кушает правильно, тот к вечеру не объедается. И вот его в течение дня не возникает дикого голода, во время которого хочется наесться там всего. И такую функцию выполняют кто, что, какие вещества? Углеводы, да. Правильные, не только карпы, правильные углеводы. Нерафинированные углеводы, медленные углеводы. И соответственно, сколько мы вегетарианцы? И в Аюрведе есть такое понятие, что во время каждого приема пищи человек должен получать, ну, это эпическим языком написано, все шесть вкусов. Это означает, что во время каждого приема пищи человек должен получать все виды вот этих вот питательных веществ, которые мы перечисляли. То есть мы разделили их там. Одна, вторая, белки, жиры, углеводы и помогательная клетчатка с семенными кислотами. Просто в зависимости от того, в какое время суток этот прием пищи, пропорциональные соотношения между ними должны быть разные. И то есть акценты должны быть по-разному стоять. На завтрак акцент делается на углеводах, на правильных углеводах. То есть не в шоколадках, отсюда, да, на правильных углеводах. И там должны быть также какое-то количество жиров, потому что они необходимы. И там должно быть какое-то количество белка. На завтрак вот эти все виды нерафинированных каш, то есть правильных злаков разного вида, в виде белка это какое-то небольшое количество орехов, желательно одного вида. Это могут быть семечки, но в качестве белка это может быть конопляный протеин, обязательно кунжут, то есть кунжутная паста. И если большие нагрузки после завтрака, я имею в виду не ментальные, для ментальных нагрузок достаточно просто углеводистой каши там, да, с сухофруктами внутри, разваренными, и, например, там, пару орешков и там, ложечка этого кунжута. Да. Но если это нагрузки действительно физические, где будет расход энергии, да, то еще обязательно белок в виде чего? Например, пасты турецкого горошка. То есть нормальный еврейский завтрак, не только еврейский, ливанский, палестинский, там еще какое-то, это пита. Питу мы опускаем как бы здесь. Мы там заменяем ее углеводами такого вида, по полезным. Но хумус с тахиной в нормальной еврейской семье никто не отменял на завтрак. Любой еврейский ребенок кушает на завтрак хумус с тахиной по-любому, если он этого не хочет. Ну, бабушка скажет для чего, чтобы ты хорошо учился. Чтобы ты поступил в институт, чтобы у тебя было все хорошо в жизни. Хумус с тахиной. Что это такое? Это какая-то большая часть турецкого, например, условно там 2 столовые ложки, например, хумуса. А это турецкий. И не обязательно покупать в магазине, потому что в магазине много консервантов. То есть есть хорошие хумусы, они очень дорогие. Сделанные в Израиле. Вас я нашел вот, в Стокмане, по-моему. Банка, да, и там ничего нет, кроме полезных веществ, у них срок хранения маленький, можно купить. То есть берется, например, 2 столовые ложки хумуса и туда 1 чайную ложку тахины. И когда мы их смешиваем, это вся такая очень жидкая почти, что этот хумус становится сразу же твердым, ну таким густым, от одной ложечки тахины. Тахина – это урбеч. Ну, то есть. Такая вот штука – это ядерная батарейка, то есть это что? Это кальций. Это белок, хорошо усваиваемый. И мы имеем право его есть с углеводами, потому что это растительное, да, понимаете?
Где покупаем?
Ну, можно урбеч купить белый или черный кунжут. Потому что черный, он достаточно такой, не пищевой вкус у него. А хумус делают самостоятельно. Берут просто турецкий горошек, да, так называемый чанна или чикпис, замачивают на ночь, потом варят, там варится, по-моему, около часа он. Потом сливают воду, добавляют оливкового масла хорошего, чуть-чуть паприки, например, да, или карри, например, ну, кто хочет. То чуть-чуть воды, да, чтобы он смесился. И немного лимона, лайма или лимона сбрызгивают, и соли гималайской. Взбиваем, получается, лимон консервирует, да, не дает закиснуть. И получаем на несколько дней просто банку хорошей тахины. Специи по вкусу добавлять. Мне нравится карри добавлять туда. Да можно травы, можно без специй, можно травы просто покрошить любые туда. Ну карри, смесь. Специю карри.
Еще кунжутное масло.
Кунжутное масло или оливковое добавлять. Кунжутное, да. Классическое кунжутное масло добавлять вместо оливкового. И специи можно просто покрошить туда, не знаю, зелень, которая была вот дома вся. Размешать, получается, то самое, хумус, и вот на завтрак такая штука. В принципе, если такая штука есть, то орехи в кашу можно не ложить. Ну, достаточно. Как бы дозы регулируются в зависимости от того, куда мы идем. Те, кто идут на тренировку в первой и второй сборной по хоккею России после этого, могут нормально поесть. Ну. Те, кто идут за компьютерный стол после этого, могут ее вообще не есть. Но могут съесть ложку столовую, это и чайную такой. Да, и съесть каши без орехов, да, и с сухофруктами, которые сварились в каше. То есть в последний момент закинуть их, чтобы они раздались. Самое главное, это изюм, чтобы был в каше. Изюм и курага черная. Все остальные можно каждый день менять разные. Изюм, курага, наши лучшие друзья. Это завтрак. Каши могут быть любыми, могут быть сборные, да. Если ваша ферментативная система, она такая, то лучше много этих самых каш не мешать друг с другом. Можно просто овсянка, другой день просто ржаные хлопья, которые надо долго поварить. То есть следующий день там ячменные хлопья, потом просо можно сварить, третий день гречку. То есть, короче, на каждый день недели себе составить такую здоровую неделька, да, по банкам. Понедельник, вторник, среда. Можно. Мне нравится амарант каждый день. 365 дней в году. Амарантовая каша. Ее надо долго поварить. Она такая, как густая пластичная манка получается. Такая, да, как лопасти. Амарант плюс в том, что его можно не солить, и можно не добавлять туда сладкого ничего. И масло почти можно не добавлять.
Только...
Кускус это макароны. Он бесполезный.
Ну, это манка.
Кускус это макарончики такие сделанные. Булгур лучше взять по спельту, то есть полбы, ее дробленую сечку из спельты сделать, или кумут, это дикорастущая вавилонская пшеница, из кумут сварить сечку, она легче.
Ты просто пишешь, что это из твердых сортов пшеницы, или как?
Ну, нет, лучше чистая пшеница, спельта или кумут, дробленая сечка. Или просто сварить цельные зерна, просто их дольше жевать придется. Есть время на завтрак полчаса, то можно сидеть жевать ее. Все. Бывает куча. Россияне много производят гранозерного овеса, плющенного, пророщенного, активированного. То есть, когда его берут, гранозерный овес, биологически не ГМО, замачивают на какое-то время, потом как бы сливают воду, а он в этот момент проклевывается. Потом его сушат при 25 градусах сушилкой, потом его плющат, и потом его как бы не плющат, потом сушат его, и он становится очень таким насыщаемым. Также делают рожь, также делают ячмень. Также делать все, что хотите.
Как это называется?
Ну, биологически активные зерна. То есть там овес и все остальное. Вот такой завтрак. Соответственно, мы поели, через какое-то время возникает естественный здоровый аппетит. После завтрака никакие шоколадочки не едим, да? Понимаете идею? Чтобы пищеварение не убивать. Второй завтрак, он как бы более функциональный становится в плане вспомогательных веществ. Там могут быть фрукты, могут быть зеленые коктейли, вот эти все смузи и так далее. То есть не литр, а доза второго завтрака или двух вторых завтраков, в зависимости от времени, и регулируется количеством таким, чтобы у вас, после того, как вы его выпили, к обеду возник аппетит. Если вы съели смузи так, что вы в обед не хотите есть, то привет. Если вы позавтракали утром вместо завтрака соком просто или смузи, то вы нагрузили себе поджелудочную, желчную и все остальное, повысили кислотность. Большинство людей признаются, после того, как они завтракают фруктами, соком или смузи, они чувствуют, что у них в желудке начинает давить что-то. Некоторые это не обращают внимания, вот это давление означает, что повысилась кислотность сильно.
И молоко также, да?
Например, что творог можно раз в неделю. Если вы в сборной по хоккею, можно каждый день. Творог каждый день на завтрак можно. Если у вас вы в сборной, у вас каждый день, вы спортсмен, у вас основное действие, вы тренируетесь. Второе, вы едите много либо креветок, если вы не вегетарианец, либо цинка, то есть имбиря много. И третье, что у вас половая активность каждый день. То есть... До завтрака, но это мы уже относим не к диете, да, это после подъема. Почистили язык, почистили зубы, выпили стакан воды, температуры тела, не горячей. Или уже там какие-то свои смеси, там что-то, кто-что, у кого-то травные.
Минут за 30-40. А вот после еды нельзя там запивать, хочется нам чай.
После еды можно чай? Можно, но чай должен быть специальный.
Какой?
Он должен быть. И можно во время еды запивать, если у вас нет супа и сухая еда. И можно запить после еды. Это чай, в котором, во-первых, такая маленькая чашечка. То есть не стакан, а чайная или кофейная чашечка. Небольшая. Да, 100. И там, значит, должны быть имбирь свежий или сушеный. Должен быть кардамон, молотый, порошок чуть-чуть. Кардамон, имбирь, чуть-чуть гвоздики, совсем чуть-чуть гвоздики, совсем. То есть не. И немножечко чуть-чуть совсем, то есть фенхеля. Фенхель, гвоздика, имбирь и кардамон. Там могут быть еще какие-то другие, там может быть корица, может быть по вкусу, уже какой-нибудь бадьян, то есть зонтичные все эти. Там может быть какое-то, то есть дополнительные вещества, но вот эти должны быть обязательно, они функциональны.
Его можно готовить во время
еды или после еды такую чашечку такого чая. Такой он должен быть не ядреный, не крепкий, а приятный, чтобы пился. Он что делает? Он, во-первых, дает это чувство, что мы что-то попили. С другой стороны, но он поддерживает пищеварение, дает всему очень хорошо перевариться. Все. Ну, взять там, например, заказать себе на завтрак, там есть кашу с молоком, например, и творог со сметаной, и с медом, с орехами, а потом сверху запить все соком свежевыжатым, апельсиновым. Это,
а пропорции все.
Гвоздики должно быть меньше всего, потому что она самая такая сильная специя. Да, и вот этот смузи регулируется его количество, или, например, фрукты на второй завтрак, фруктовые смеси, смузи, которые мы будем говорить на второй части о суперфудах, могут содержать там разные суперфуды, то есть имеет такое функциональное значение, именно скорее не строительного материала, а вот о чем мы говорили. Он регулирует, его объем регулируется, во-первых, как бы аппетитом на обед, а во-вторых, то есть состав его функциональными задачами, какие стоят перед нами, например, что нам нужно повысить или понизить, какой у меня род активности. Если я там, например, программист, и у меня мозговая активность, это нужно поддержать, то мы, соответственно, будем туда закидывать суперфуды, ну и завтрак тоже, которые будут нам давать вот это. Вот если нам надо защелачиться, то мы больше туда выбросли, будем кидать еще чего-то. Если нам надо что-то дополнительное питание, мы там физическая нагрузка, то мы туда будем еще какие-то протеины дополнительно докидывать. Все. Или это просто будут фрукты. После этого их может быть два, если сильное пищеварение у человека пита или промежуток большой между завтраком и обедом. Таких может быть вторых завтрака два. Один смузи, фруктовый коктейль, там да-да-да, следующий может быть просто фрукт. Или следующий может быть стакан йогурт с водой взбитый. Да, так называемый ласси или коктейль.
А кефир?
Или кефир с водой, взбитый гомогенно, с чуть-чуть соли, да, и чуть-чуть коричневого сахара, тростникового или финикового. Чтобы он по вкусу был как электрол, как регидрон, который пьют, когда у нас был этот самый. То есть он и микрофлору поддерживает, он и очищает за счет этого. То есть микрофлора правильная, когда она есть, она как рыбки, которые пилинг делают, она как бы, условно говоря, общипывает ворсинки кишечника так, чтобы они чистыми были. Да, сахар там нужен и соль для того, чтобы регулировать давление. Сахар нужен для того, чтобы микрофлора питалась, да, чтобы она присадилась. И следующее у нас, то есть все соки, все так называемые соки люди выживают, пьют там, с водой или без воды, они все пьются вот в этот период. Тоже как бы функциональная вот такая вот, функциональный перекус.
А вот мёд, его тоже в это время?
Да. Мёд, перга, все суперфуды, лекарства, они все пьются, да, конечно.
Потом,
если, во-первых, натощах ложка мёда.
Нет, после стакана.
Нет, делается так, что если мед пьется натощак, то он пьется, во-первых, весной, когда все тает, когда у человека вот это вот начинается, чтобы предотвратить весенние вот эти все сопли. Или второй, с другой стороны, когда человек полный, да, у него есть проблемы с ожирением, у него много слизи, то есть в организме. Тогда он натощак берет стакан воды, внутренней, теплой, температура тела, берет туда чайную ложку терпкого, какого-нибудь темного меда, который ядреный такой, который в основном терпкий, острый и горький на вкус. А сладкий там уже потом. Например, каштановый, гречичный, вересковый, диких лесных цветов. Да. Ну, то есть размешивает его с водой и выпивает натощак. Это способствует снижению слизи, похудению, ускоряет процессы катаболические организмы. Потому что мед, он по природе, хороший мед, он сушит, греет, тонизирует, снижает слизь, дает на похудение и то есть увеличивает вату и питу. Воздух и огонь увеличивает, разгоняет, а и, соответственно, снижает массу тела. Поэтому медом себя, если мы злоупотребляем медом, то мы можем себя высушить, то есть пересушить себя можем просто.
Сезонное, вы сказали, весной, а осенью не надо.
То есть весной можно всем в качестве недели во время перехода, когда все начало активно таять, ну, когда все, последняя фаза зимы, начало весны, когда пошел процесс таяния активного, то есть как профилактика можно всем, да, то есть на завтрак, вот первый стакан воды утром такой. А туда еще иногда добавляю чуть-чуть сухого имбиря, так, совсем, чтобы он чуть-чуть островатый был.
А с соком лечить?
Не знаю, возможно. Надо смотреть конкретного человека. Лучше так вот, как я сказал. Либо любому человеку, который с утра, вот, то есть у него сопли, да, слизь, капха и так далее. Кому-то надо вместо меда с утра выпивать стакан дистиллированной коровьей мочи с водой разбавленной. То есть действует как бы как мед, только раза в 3-4 сильнее. Сразу слабит, мочегонный эффект, да, и похудость. Да, а так оно по свойствам, то есть похоже на мед. То есть мы закончим, да, сейчас обед, и потом быстро во второй фазе я закрою тему по вот этим вот функциональным задачам питания. И перейдем в 5. Можно прийти раньше, если успеете. И я думаю, что я раньше закончу, и можем поотвечать на вопросы перед, да? Скажем, половину там. Половину или встретиться, ответить на вопросы по теме и перейти к следующему занятию уже по непосредственно к переходу. Артем, я чуть-чуть прям. Открыто минут 7 я могу.
Позже.